Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять минут, среда, сентябрь, день 11. Это радио «Говорит Москва», в студии Анастасия Аношко.
И Алексей Гудошников. Доброе утро всем.
Здравствуйте. Пять баллов пробки в Москве. О движении пишите на плюс 7 925 48 94 8 или в Телеграм «Говорит МСК Бот». Ну и не только о движении, это вообще, в принципе, наши средства связи, и давно уже пора зайти в Телеграм «Говорит МСК Бот», потому что это удобнее. Я не понимаю, честно говоря, тех людей, которые пишут СМС, зачем вам это нужно, это ведь и дороже, и неудобнее. Хотя, я знаю, есть у людей бесплатные пакеты СМС.
Да.
Так вы эти бесплатные пакеты СМС переведите себе в бесплатный интернет, есть же такая возможность. Больше интернета,
может,
меньше
быть, это
СМС.
Богатые люди, это неудобно. Они не нуждаются.
А вы будете отмечать день трезвости, пишет Андрей. Сегодня день трезвости?
Наверное.
Я был не в курсе, что сегодня день трезвости.
Нет, вообще была новость, помнишь, что московские власти решили не отказываться от продажи алкоголя в день трезвости. Помнишь такую новость? Она была вчера, накануне, да, поэтому да. А Apple представила iPhone, ты посмотрел?
Healthy Food оштрафовали на 2 миллиона рублей, давай с этого начнем. Но день трезвости, во-первых, мы легко с тобой отметим, потому что мы всегда трезвые, потому что если ты будешь пить, ты никогда не встанешь утром и не придешь на работу, это нереально. Ну, во всяком случае, это будет продолжаться недолго, скорее всего, да?
Недолго,
скорее всего. Healthy Food оштрафовали на 2 миллиона рублей после массового отравления в Москве. Роспотребнадзор по итогам проверки вынес компании 16 постановлений. Вот это Healthy Food, у нас здесь были они и много у кого. Это такая фирма, распространяющая через холодильники свои еду. И люди отравились там действительно, у них был, как это называется?
Сальмонеллез.
Сальмонеллез, правильно.
Это подтвержденный, чтобы они там не говорили, что в цехах ничего не обнаружено, подтвержденный у пострадавших сальмонеллез.
Абсолютно точно. Да, более того, в нашей редакции есть пострадавший человек, наверное, а хотя уже это в новостях же было, но это наш продюсер,
да.
Наверное, не буду называть имя лишний раз, просто чтобы, зачем. И да, действительно, в больнице лежала эта девушка, женщина прекрасная, вот, она лежала в больнице и лечилась, и все, то есть все было очень серьезно, мы за этим за всем наблюдали и наблюдаем за этими ребятами.
Не только было, вред ее здоровью нанесен теперь, ты
серьезный.
Знаешь, что это теперь всегда в тебе и будет в любой момент, а может
всегда в тебе и во
проявиться.
Мне, да?
И всего 2 миллиона, и что? И все? И они сейчас исправят эти предписания, они выполнят, и что, они вернут?
У меня, кстати, тоже, знаешь, какой-то такой вопрос по поводу 2 миллионов. Вот 2 миллиона, это же копейки какие-то. По факту для них я даже...
Все? А, может, еще какое-то наказание есть, кроме этого?
Ну, давай я прямо открою эту новость полностью и тебе сразу скажу. Роспотребнадзор, как выяснилось, специалисты обнаружили в еде сальмонеллу около 84% исследованных проб пищевых продуктов не отвечали требованиям по микробиологическим показателям. У двух работников цеха был выделен возбудитель сальмонеллеза. Все нашли, нашли у них в цеху. О массовом отравлении в Москве стало известно 16 июля. Пострадали 99 сотрудников офисов. У них у 65 из них врачи нашли сальмонеллез. Выяснилось, что все пациенты покупали еду в вендинговых автоматах Healthy Food. В конце июля Лефортовский суд приостановил работу компании на 80 суток. В столице закрыли 48 автоматов, установленных в офисах, и 2 кафе в комплексе Москва-Сити. Что сказать? Я думаю... Я никогда не буду покупать еду в Healthy Food. Вообще, в принципе, даже если они сейчас восстановят свою работу, и вам не советую.
Ты думаешь, они смогут под прежним именем работать?
Я думаю, что они будут менять бренд, естественно.
Поменяют бренд, и
да.
Ты никогда не узнаешь, когда будешь покупать очередные блинчики.
Нет, я просто не буду больше никогда покупать никакие блинчики ни в каких холодильниках.
И только на чеке ты увидишь «До Луны и обратно» название, там, это ООО или ИП, или что-то такое. Помнишь, там всех радовал этот чек?
А они не могут ООшку поменять?
Ну, не знаю, или это сложно или это легко, название поменять у зарегистрированного лица. Но я бы на их месте так сделала, иначе, как только я увижу такое на чеке, я тут же выпучу глаза и побегу всем рассказывать, что тут не надо. Mm-hmm. На всякий случай.
Пострадавшие суд должны подать, пишет Руслан. А что, не подавали? Вы в курсе, Руслан, кто подавал, кто не подавал? Отменить это не значит не... отметить это не значит не пить. А я еще вчера праздную день трезвости, нам человек говорит, выпил вчера стакан оливки рябиновой. Ну, все люди рассказывают, как они спиваются в день трезвости. Страшное дело. Короче, я постараюсь не покупать никогда ничего в Healthy Food. Я постараюсь узнать, если они изменят название своего бренда, на что они его изменили, и не покупать уже с новым названием. Просто никогда в жизни, в принципе. Это моя такая очень простая позиция. Я не хочу, чтобы меня травили. С другой стороны, я понимаю, что я не защищен, когда я заказываю еду. Ты
продолжаешь покупать.
Где-то еще и прихожу в магазин. Но если уж кто-то облажался, то уже, ну и ладно. Тогда уже хотя бы этим нет доверия, да? Тем более у них какой-то, знаешь, смешной слоган был, я обращал внимание. Вы доверяете продукту, мы доверяем вам. Вот. Вы доверяете продукту, мы доверяем вам. Я больше не доверяю их продукту. Соответственно, они не доверяют мне.
А я больше не покупаю вообще ничего такого.
Давай про новый iPhone. Бежим покупать или нет, пишет Котельники. Давайте про iPhone сейчас поговорим. Действительно, вчера состоялась презентация нового айфона, и что, наверное, должны скоро выстроиться очереди какие-то страшные, когда продажа там начнется? С сегодняшнего дня она начнется?
Три новых модели появилось. iPhone 11,
да.
iPhone Pro,
да.
И iPhone Pro Max.
Ну, короче, нормальный iPhone, нормальный, это Pro, а 11 это как вот до этого был не совсем нормальный такой, ну...
Нет, iPhone.
Нищебродский.
11 это для самой дешевой,
да,
самой младшей модели.
Как-то он у них назывался в предыдущей линейке, типа, да, вот сравнимое, XR он у них назывался. Ну, то есть это какой-то нищебродский. Прошку, конечно, надо брать. Но видишь, они как Max сделали, Pro и не Pro.
Угу.
Знаешь, надо прошку брать. Я посмотрел на цены, там что-то около $1000 они стоят. Неужели в России Pro? Они тоже будут стоить? Да, $1000. Я что-то в это слабо верю.
А Pro Max?
Потому что получается... Не, получается, что они дешевле, чем предыдущие телефоны.
Ты же говорил, что ты читаешь очень много, устали глаза, надо что-то побольше брать.
Я понимаю, но я не хочу отдавать, знаешь ли, много денег за все эти телефоны. Max, не Max, не знаю. Пока не хочется. Но, не, мне хочется телефон, но не хочется отдавать много денег. Давайте, вы смотрели эту презентацию. Ну что, все, наконец-то iPhone восстановил там лидерство, все, убил всех. Samsung убил, кого там, Huawei убил, Huawei. Или
но
нет, или,
нет,
или не черта.
Нет, там есть, а по-прежнему есть моменты, которые лучше.
Алло.
Значит, доброе утро.
Доброе.
По поводу iPhone. Смотрел вчера презентацию, честно говоря, убил не убил, скорее здесь убивает либо бренд, либо непосредственно качество. Качество iPhone и качество Samsung, ну, оно, я думаю, приблизительно одно и то же. Вопрос непосредственно к фанатам одного бренда и к фанатам другого бренда.
Uh-huh.
Другой момент по поводу цены. Версия Pro начинается с $1100 в мире. Что касаемо...
1100, да? 1100. 1100 по нашим деньгам, это чего это у нас? Это где-то 70 тысяч, да? Ну, 70, да, 75. Ну,
да, что касаемо России, рекомендованная цена 90 тысяч рублей.
Ужасно. Вот... А где взять его за ту цену, вот за нормальную, а не за нашу? Где купить?
Американскую визу получили уже?
Я не получил, у меня есть люди там в Америке. Может быть, тогда их попросить купить да привезти?
Купите их, привезите. Но опять же, если вам сейчас нужен этот телефон. Я пользуюсь 7+, супруга пользуется 8-м. Вот пока, мне кажется, менять, ну, нет.
По-честному вам сказать, по-честному? Мне просто надоела семерка, она работает, все нормально, но она мне надоела уже.
Надоела из-за чего? Из-за дизайна? Ну, нового дизайна.
Не, ну что-то менять. Хочется новое, знаете, такое бывает?
Ну, тогда да.
Тогда можно, тогда, да? Да? Значит, в Америке у них подешевле, чем у нас, да?
На где-то, я думаю, недели через две, когда начнутся продажи, будет сравнительная таблица по странам.
Угу.
В прошлом году, когда вышла новая версия, на старте продаж дешевле ее было покупать в Америке, в Сингапуре и в Швейцарии. Угу. За счет курса франка.
Угу. Понял, спасибо большое. Купи Samsung, не парься, пишет Питер Москва. Питер, я бы купил, но там же вот это сопутствующее все у меня уже давно есть. У меня есть эти часы, которые я, кстати, не ношу.
Это какие?
Которые я покупал у шефа.
А.
Да.
А что ж ты их не носишь? А теперь ты их не продашь, потому что это память, да?
Их надо заряжать. Не поэтому я их не продам. Потому что я вообще ничего не продаю никогда. Я либо тогда уже дарю, либо что. Я никак не могу себя заставить что-то вообще в жизни в своей продать. Я ни разу, наверное, ничего не продавал в принципе. То есть не знаю, с чем это связано. Мне кажется, что я мог бы быть гениальным торгашом, реально, Настя. Но у меня проблема, я никогда ничего не продавал. Вот. Потому что мне проще, наверное, отдать, подарить. Вот. А эти часы, ну, я их покупал по хорошей цене. 100 рублей. Угу. Прям 100 рублей. Вот, я помню. Ну, и пускай, пускай лежат, да?
Да вот уже тут люди пишут, отдашь мне семерку, сам могу приехать.
Не, я не отдам семерку. Я лучше, серьезно, я лучше свой телефон просто закатаю в асфальт в какой-нибудь. Я лучше по нему проеду катком. Я ни в коем случае не продам свой телефон. Да, говорят, что обнуление телефона, это абсолютно безопасно и прочее. Я в это не верю. Я понятно. В это не верю. Я его закатаю в асфальт. Я его просто по нему проедусь катком.
Есть одна вещь,
либо которая... отдам супернадежному человеку. А супернадежный человек — это только мой отец.
Есть одна вещь, которой Samsung лучше айфона. Знаешь, в чем?
В чем?
Абсолютно точно.
В чем?
Samsung умеет делать...
Он хотя бы не американский, он корейцы лучше, чем...
Хорошие, они
кукси.
Сотрудничают куксу.
Ну, мы кукси говорим.
А, хорошо.
У нас северокорейцы, значит, жили просто в Казахстане. Они называли это кукси. Ну, не знаю, в чем
проблема. Может быть, да. Так вот, они сотрудничают с хорошими производителями планшетов, и они умеют делать, Samsung умеет делать стилусы с тонким краешком вот этим, вот, которым ты видишь, что рисуешь, как обычным карандашом по бумаге. Uh-huh. iPhone, как ни странно, для меня это загадка, почему они, позиционирующие себя как продукция это для дизайнеров, для продвинутых и так далее, они до сих пор делают эти ручки с шишечками на конце, которые такие, как пальчиком ты рисуешь, и это все равно неинтересно.
Энди Бум классно написал.
Ради чего?
Он говорит, часы от Apple великолепно заряжать каждый день, потому они у всех и лежат. Да, в принципе, все, вот что нужно заряжать, у меня лежит на месте. Ну и плюс, если честно, я не ношу ничего, ни цепочек, ни колец, ни часов. Мне это все мешает.
Ну, зачем, знаете, купил тогда эти часы-то? Зачем?
За 100 рублей.
Ну, не знал, что...
За 100 рублей. Не зачем, а за сколько?
Ну, ты барахольщик.
Не, я не барахольщик.
Я так тебе много, знаешь, мест могу, где дешево что-то продают.
Нет, ты что, ты можешь купить Apple Watch за 100 рублей?
Ну,
нет, не можешь. Если мне завтра кто-нибудь скажет, там, продаю новый iPhone за 200 рублей, я, конечно, у него куплю. Будет он у меня лежать, не будет он у меня лежать. Ну, что ты? Нормально. Не, я им пользовался, я бегал с ними, с этими часами. Просто я сейчас бегать перестал. Знаешь, когда у тебя две работы, бегать тебе некогда. Ну, так мне кажется. Не, можно, знаешь как, надеть майку какую-то, облить ее водой, вроде ты вспотел, сфотографироваться и выложить в Инстаграм. Все, больше ничего не надо делать. Мне кажется, так делать Соловьев. Ну, ладно, правда, мне кажется.
Ты тоже. Следишь за ним в Инстаграме?
Я слежу, конечно.
Понятно.
Потому что надо за великими следить. А что ты хочешь? Конечно, слежу. За всеми слежу. Ну, в смысле, восхищаюсь, да, естественно, всемерно людьми активными. Ну, ты слушай, а что? Ну, я вот до сих пор задаюсь вопросом, как, вот смотри, вот я две работы, уже тяжело, а надо еще писать книгу, а надо еще концерты организовывать, встречи со слушателями. Когда? Как эти люди все успевают? Вот, надо понять. Значит, у меня вывод такой, книгу самому писать не надо. Uh-huh. Вот, а концерты, значит, сборные, надо, чтобы устраивал кто-то другой. Ну и, например, с расстановкой 70 на 30.
Тогда и деньги будут другие.
Ну да, мне 70, ему 30.
В смысле?
Ну, 70 на 30, ты организатор.
Ты же с маленьким не будешь выступать вместе?
С кем,
в смысле,
маленьким?
Почему? Ну, ты говоришь, сборный концерт, то есть кто-то...
Да не, ну я так шучу, никакой не сборный концерт, когда людей просто собирают, а я с ними общаюсь. Все, соответственно, 70 на 30 делим деньги, 30 организатору, 70 мне. Все. Ну, если человек будет очень хороший, как-то он мне очень сильно понравится, ну, ладно, 60 на 40. Но это я не знаю, что должно случиться. Это мне загадка какая-то. В Мосгордуме заседать, пишет Мартин. Я в Мосгордуме заседать? Нет, а что я... Не, у меня есть связь в Мосгордуме теперь.
Mm.
У меня есть связи. И у меня есть не один человек в Мосгордуме. Да-да, ребята, у меня теперь есть связи в депутатских кругах.
Нужно теперь понять, как ими пользоваться.
Никак, я не пользуюсь. Я не пользуюсь людьми. Наверное. 7373-94. Ну, во всяком случае, я не знаю, как пользоваться депутатами. То есть, некоторыми людьми я знаю, наверное, как пользоваться. Но это так безобидно и всем приятно.
Ну-ка. Теперь уже интересно.
Настя, ну это взаимоотношения, это любовь называется, понимаешь? Когда люди друг другом пользуются.
Mm.
И всем приятно и радостно. Вот. А, ну, как бы, нет пока еще ни одного депутата, которому я воспылал бы любовью. Ну, такой вот. Был шанс у Поклонской?
Она разве выбиралась?
Она была депутатом и есть депутат Госдумы. Госдума, Поклонская, да. У нее был шанс. То есть я мог бы полюбить депутата в виде Поклонской. Но, видишь, она вышла замуж, а потом еще и развелась, потому что она чрезмерно какая-то страстная, как я понял, или что. Ну, это она склонна к лидерству. Я не очень это люблю в женщинах.
Это ты веришь ее бывшему мужу. А на самом деле, может быть, все было не так.
Да
на
ладно,
самом деле.
Да ладно, да ладно, все же понятно. Использовать депутат. Ну а что? Ну а что? Понимаете, кто-то спит с депутатом. И с депутатами. То есть вот если поговорить серьезно, кто-то же, у них же есть семьи у всех там, у кого-то, да? Ну, у кого-то девушка есть там, у кого-то наоборот, если это женщина, то есть там мужчина, правильно?
Наверное.
Они с депутатами. Вообще, мне интересно, там нужно делать какой-то запрос? А может быть, в взаимоотношениях личных депутатский запрос, например, к человеку?
Нет?
Ладно, мы вернемся, давайте, к телефону 7373-948. Я когда-нибудь, наверное, сразу стану депутатом Госдумы. Я вас предупреждаю. Вот. Есть одна партия, которую... Ну, и мне кажется, я идеально подхожу по формату. Абсолютно. Я думаю, в этой партии это понимают. Но тормозят. Что-то тормозят, тупят.
Не приглашают.
Да, не приглашают. Не, ну, был разговор какой-то, и как раз говорили, надо сначала... Там, Алёша, надо сначала Мосгордум. Я говорю, не, спасибо большое. Неинтересно абсолютно. Вот есть вот выборы, есть списки. Вот в списки меня вносим. И все, и сразу в Госдуму сел, правильно?
Не знаю.
Я бы попробовал. А что, Невзоров был в Госдуме, а я не могу?
Ну, конечно.
А что?
Марычев был в Госдуме.
А что, а почему нет? А почему нет, скажи мне? Или вы думаете, что Лёшка Гудошников, он балагур такой.
Маленький еще не дорос.
Но не дорос. 31 год! Я родился в Советском Союзе. Я видел распад Советского Союза своими детскими глазами. Я видел распад Советского Союза. О чем вы говорите? Я знаю группу «Руки вверх». Mm-hmm. Что еще нужно для доказательства моей состоятельности, как взрослого человека? Что еще нужно? Вафля кукуруку. Что еще вам добавить, я не понимаю? МММ. Все, это во-первых. А во-вторых, ну, конечно же, мы формат сразу поменяем, Настя. Сразу поменяем, будем крайне обтекаемыми. Я не буду больше говорить слово «жопа», нигде.
А ты продолжишь работать в медиа, ты думаешь при этом?
Не, я, естественно, уйду. Нет, я не буду не говорить никакие слова «жопа» нигде-то. Я никогда. Представляете, я обещаю. Серьезно, все, да. Все будет очень корректно, страшно корректно. Все будет настолько корректно, вот как вы иногда, знаете, приходят люди, бывшие журналисты, они становятся там депутатами Госдумы, например, или там чиновниками большими, такое бывает, ну, то есть растут, да, над собой. Обычно это люди, связанные с политической журналистикой. Вот кто-то, я помню, приходил, на Втором канале он раньше работал, какие у него формулировки, боже мой. Ну, там не придерешься. Ну, прямо...
Канцелярит?
Прекрасно. Нет, не канцелярит. Ну, просто высокохудожественный язык такой, знаешь, высокий штиль. Ну, я поработаю над собой в этом смысле. У меня будет время. Поэтому я не подведу. Хотя, с другой стороны, если я претендую на место в той партии, о которой я сказал, на которую я намекнул, то, наверное, мне надо быть немножко ярче, чем другие депутаты, правильно? Ярче выступать.
Ты равняешься на лидера?
Конечно, ну, а всегда надо равняться на лидера, ты понимаешь? Это интересная вещь такая. Это как когда-то и даже потом, после определенных событий, некоторые говорили, ты копируешь. Эй, я равняюсь на лидера, равняюсь на мастера. Ну вы что, дураки, что ли? Конечно, всегда так. Всегда так. Вы помните, как Медведев копировал манеру говорить Путина? Вы помните это или нет?
Нет.
Не помните, а это было. Медведев,
было. Даже говорили, что у них один учитель, который репетитор.
Конечно, было. А я уверен, что все возле Сталина копировали Сталина. Я уверен, что они брали его стилистику и так далее. Ты всегда следуешь за лидером, конечно. Кому ты доверяешь, кого ты считаешь лучше себя, ты за ним идешь, он тебя учит. Угу. Ты за ним идешь, все. И потом говоришь, ну давайте, звоните. 7373-948. Ну? Что, мы про айфон говорим, это я просто сделал лирическое отступление в сторону, небольшое. Друзья, я не стремлюсь в Госдуму, ничего страшного, я так шучу. Все в порядке, не обижайтесь. Было, но прошло. О, ужас, мастер тоже кого-то копировал, ведь пишет Руслан. Ну, в каком-то смысле все мы друг друга копируем. Понимаете, мы друг у друга берем что-то, это называется компиляция. век постмодернизма, а даже сейчас уже не постмодернизм, а там еще какая-то фраза есть, еще какое-то слово страшное. Я пока не выучил его.
В чем бывают и самобытные люди, вроде какой-нибудь Ренаты Литвиновой, допустим, которая никого не копирует, она вот такая, и только ее можно копировать.
Ну, откуда мы знаем, копирует она что-то или не копирует, самобытная она или не самобытная? Может быть, надо копнуть и узнать, что она делает. Знаешь, тебе кажется, например, Тарантино самобытная, а потом ты смотришь и понимаешь, что там есть от него, у него чуть-чуть от Годара, чуть-чуть еще от какого-то режиссера, чуть-чуть еще от какого-то режиссера. Это же классно, мы взаимодополняем друг друга. Я вам больше скажу, некоторых из наших слушателей я впитываю и копирую некоторые их вещи. Как, возможно, и вы что-нибудь используете из того, что мы с тобой вот здесь, Настя, говорим.
Даешь Михаила с Рублевки.
Михаила?
Я думаю, это тяжело будет просто.
Не, Михаила сложно, конечно, да. Но вот Гургена.
Ну, Гурген, это несложно. Даже я могу скопировать Гургена.
Видите ли, Настя? Ну ладно. Так, что еще? Сейчас важные сервисы, айфоны просто потянули. 11 интереснее про версии, пишет Георгий. Ну да, действительно важные сервисы. Важно, что у тебя в телефоне есть из программ, и как ты можешь этим всем пользоваться. А не сама железка даже. Железки-то все на уровне уже давно, на самом деле. Может быть, даже там китайцы красиво бьют Apple в этом смысле. Алло, здравствуйте.
Алексей Валерьевич, Анастасия Эдуардовна, доброе утро.
Доброе утро. Скажите, как вас по батюшке и имя назовите, пожалуйста.
Вадим Владимирович.
Вадим Владимирович, пожалуйста, да. Угодно. Да, пожалуйста.
Первое, очень коротко, Алексей Валерьевич, баллотируйтесь, я пойду за вас голосовать.
Спасибо большое.
Обязательно. Вот, а по поводу презентации Apple, ну, на самом деле, ощущения остались такие, какие-то неоднозначные, как и последние несколько лет от презентации Apple, то есть я не говорю, что это плохо, ну, то есть, как это принято, да, часто говорится, вот, опять нет инноваций и прочее, прочее. Но, с другой стороны, что вы хотите? Ну, вот, в принципе, объективно, я эту риторику слышу уже лет 6. Вот, ничего нового опять, да, и прочее. То есть они обновили камеры, на все 3 телефона поставили очень хорошие объективы, там на 11 Pro, 11 Pro Max это вообще отлично, да, то есть там 3 камеры, теперь 2 из них широкоугольные, то есть широкоугольная, ультраширокоугольная. То есть тем, кто тащится по фотографии, я думаю, что это прям действительно must-have, да?
Ну, Samsung такое уже умеет делать. Я видел, я в руках S10 или 10S, я не помню, как у Samsung называется, держал. Они тоже могут и широугольный, и портретный.
Ну, хорошо, ну так отлично. Но только, опять же, смотрите, вы говорите, я хочу менять телефон. У вас семерка, да?
Да.
Семерка, отличный телефон. Я в прошлом году, правда, поменял семерку, у меня сейчас 10S. И вот я понимаю, у меня не было такого, чтобы, знаете, прошлое поколение, думаешь, ну, прошлый телефон, который у тебя был, думаешь, вот все-таки это клевая была труба.
Да.
Действительно, это так. Вот семерка – это отличный телефон. Ну, так вот, вы думаете, мне нужно менять iPhone 7. Угу. Вот вы же не думаете о Samsung. У вас...
У меня такой склад характера. Я думаю обо всем.
Вы однозначно думаете в сторону iPhone, это же очевидно.
Да.
Вот потому что вы говорите...
Но я себя уговариваю посмотреть что-то другое, а вдруг я ошибаюсь, и мой выбор неправильный. Я 3 года выбирал себе шоссейный велосипед. Однажды было такое дело. И у меня проблема с айфоном, он слишком часто выходит, чтобы я его наконец-то купил. Я пока его выбираю, выходит новый, и я его начинаю выбирать.
Нет, смотрите, какая история. Но вы же обновлялись последний раз, по-моему, в году 16-м, когда семерка как раз и вышла.
Ну,
да?
Примерно,
и,
да.
Ну, все, у вас прошло 3 года, пора. Не, но есть вариант какой? Возьмите предыдущее поколение. Понимаете, вы не возьмете...
Нет, предыдущее я не могу. Не могу. Вот по ощущениям. Это как, знаете, хочу, например, BMW M4. В принципе, можно взять M3 в 92-м кузове. А хотя 92-й это уже даже не предыдущее. Не могу. Вот я даже посидел в ней. Какое-то старье. Вот не могу.
Ну, слушай, я такой же. То есть я, если я либо меняю, то есть вот, условно говоря, пришло поколение, я в этом году меняю. Если меняю, значит, меняю на свежее. Если нет, то, значит, не меняю ни на что. Но еще интересная штука, такое разочарование. Apple Watch последние, которые вот вчера тоже вышли, я что-то ждал немножко большего, хотя говорили о том, что будет хоть и серии 5, но обновление будет более-менее минорное. Я что-то думал, что... Ну, Always on Display — это, конечно, клевая штука, но...
Но этого ждали недостаточно.
Все... Да, мы ждали все третьего сна, и что-то его вроде как и нет. Вроде... Ну, в общем, я хожу с четвертыми и буду ходить с четвертыми.
Понятно. А я вообще со вторыми подарочными практически. Спасибо большое. 9.30 новости. Обзор печати.
Украина приостановила расторжение соглашений с Россией. Киев начал их одностороннюю денонсацию еще в 2014 году после присоединения Крыма к Российской Федерации и начала конфликта в Донбассе. Смотрим аргументы и факты. В Крым только на танках. Олег Сенцов устроил сеанс саморазоблачения. Это он уже там, на территории Украины, дал пресс-конференцию. И все...
Я вчера с Мефедовым общался. Это один из тех, кого освободили. Представляешь, его перевозили.
Ну и как он, что он?
Ну интересный хорошо? Дядька, но он радуется, конечно. Он говорит, меня и в тюрьму сажали, потом освобождали. Говорит, меня 7 раз выпускали, 7 раз сажали за это время. Я говорю, ну как ощущения, говорит, сейчас? Я, честно говоря, не верю, что я на свободе. Мне, говорит, кажется, сейчас кто-то выйдет из-за угла и скажет, пойдем опять в тюрьму. Ну интересно.
Ну смотрите, вот еще в аргументах и фактах, как всегда, в среду выходит... колонка Вячеслава Костикова. Он пишет так. «Когда закончится ремонт народного счастья?» Так называется его колонка сегодня. «Уже более 100 лет власть подчит жителей России все новыми порциями грядущего счастья». Посмотрим, что будет дальше. Смотрите на сайте aif.ru. «Вечерняя Москва». А, вот, вот эта вот музыка. Спасибо большое. А в следующий раз из обзора из погоды возьмем советской. Певец Эмин Агаларов быть участником Евровидения никогда не хотел. Это такой заголовок в разделе «Звезды» в «Вечерней Москве».
А предложили, что ли?
Видимо, да. Ну, задали такой вопрос человеку, он ответил.
Вот Эмин Агаларов никогда не хотел быть участником Евровидения, а я всегда хотел быть Эмином Агаларовым.
Более 27 тысяч москвичей прошли обследование в мобильных кабинетах. Флюорографии.
А ты не хотел быть Эмином Агаларовым?
Я бы хотела флюорографию пройти, точно, абсолютно. Ну, но, легко. По-моему, их уже свернули. Нет,
не,
сделай флюорографию.
Я проходил сквозь парк Горького не так давно, и там еще стояли какие-то вот эти палатки здоровья,
вот,
все дела.
Слушайте, сделать флюорографию в данных комплексах может любой москвич. Паспорт надо показать. Тебе не могут сделать, ты не москвич. Предварительная запись и направление от врача для этого не требуется, указано на официальном сайте
реально
мэра Москвы.
Реально москвичи, что ли?
Я думаю, они, конечно, проверяют. А зачем они будут деньги тратить на регионы? Регионалов. М? Знаешь, когда ты раньше, помнишь, такие
обидно
были?
Обидно так сейчас было.
Ну ничего, ничего, подрастешь, будешь тоже москвичом.
Я тоже хочу делать флюорографию.
Да, ну и теперь вот придется для этого квартиру купить в Москве.
Ну или прописаться у кого-нибудь.
Ну либо да, ну ты знаешь, как москвичи относятся?
Подмазаться какой-нибудь шикарный москвичке.
Они никогда тебя не пропишут. Не даже временно.
Ты
даже
не знаешь, что такое сила любви, Анастасия. Хотя, как это не знаешь? Знаешь. Ты же знаешь, что такое сила любви.
У меня сила любви, кстати, в Петербурге. В Кремле организовали...
В смысле, у тебя муж здесь, а сила любви в Петербурге? Я тебе говорю.
Он
сейчас...
прописан там.
А
я прописана здесь. Каково? В Кремле отреагировали на отставку Болтона.
Значит... Молодец он, вот как и я.
В администрации президента России считают отставку советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона внутренним делом Соединенных Штатов. Об этом заявил пресс-секретарь. И, кстати, про Смоленкова, этого нашего теперь уже знаменитого, который когда-то работал, он и в посольстве обеспечивал посольство хозяйственными товарами когда-то, где-то там. Потом он в администрации президента работал, потом пропал.
Слушай, это же вот
и сейчас купил дом.
Ты вообще, я вчера как-то, вот знаешь, мы пролетели эту тему, а потом я сидел и думал. Реально, чувак работал в окружении, по сути, президента.
Да.
Шпион.
Ходил там.
Шпион.
Вот такого вот, как тебя сейчас я видел. Представляешь? Может быть. Ну, он как шпион. Они говорят, что не знают этого ничего. Да? Лавров говорит, вообще в первый раз слышу про такого. Что за ерунда? Это какая-то журналистская сенсация. Тем не менее, соседи... А тут включаются соседи. Сцена новая сейчас.
Да.
Статьи про что? Про то, что соседи в Вирджинии увидели, что... Ходят журналисты, начали ходить, стучать в дома, спрашивают, а кто это у вас тут заселился? Они сначала было испугались, а потом увидели, что этот Смоленков, ну, новый хозяин дома, взял, погрузился на две машины со своей семьей и уехал в неизвестном направлении. И пока больше не возвращался. А соседи охотно рассказывают журналистам, что понятия не имеют, кто же этот новый у них там поселенец. Так что история продолжается. 9.40. Это был обзор прессы.
А мы идем дальше. Ну, через секунду. Так, 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 что у нас говорят? Мы регистрируем своих знакомых, которым надо, не дрожим над пропиской. Эй, это временная регистрация, Анна, что вы? Вы думаете, мы тут не разбираемся?
Мне в свое время и во временной отказывали, потому что у меня были дети, мне надо было их для детского сада и для всего остального временно поставить. Железобетонное было лицо у хозяйки. А? Абсолютно, она говорит, даже речи быть не может, забудьте. Делайте, что вам надо, без вот... Квартиру снимаете, снимаете, а про регистрации нет.
А, так, 50 тысяч в год сделаю прописку, пишет Владимир Потапов. Ну, нет, Владимир, и...
За 50 тысяч в год?
Да нет, вы и денег не получите, и прописки просто, ну, как бы, тоже никому делать не надо. Ну, что, как, что вы? Вы все пытаетесь нажиться на людях, что ли? Я не понимаю. Зачем вам это все? Будьте, будьте любезны. Быть альтруистами. В конечном счете, помогая людям, вы, возможно, когда-нибудь получите помощь от них. Не факт, конечно. Не всегда работает. Анастасия Эдуардовна, согласитесь? Ну, пойдемте дальше. Что у нас еще такого актуального, классного, о чем говорит народ? Вот о чем сейчас говорят у нас везде? Вот люди едут в метро, там читают, да? В машине обсуждают, дома обсуждают. Что сейчас самое главное? Давить всех Украиной? Да ну нет, эта часть людей интересуется обменами, конечно. Вот. Но здесь, наверное, интереснее самими вот, кого обменяли, с ними говорить. Это самое интересное, потому что они могут рассказать, как они были в заключении, они могут рассказать, как их вызволяли, но пока они, по-моему, все-таки не рассказывают, как конкретно и кто их вызволял, как я понял из всех интервью, вероятно, потому что это может там навредить чему-то, не знаю чему. Сейчас готовится новый обмен, я слышал, там Украина заявляла по этому поводу, не то что готовится, они хотят и там предлагают некий список, и мы тоже хотим и так далее. Но мне понравилась, знаешь, одна мысль. Это Кононенко сказал. Он сказал следующее. Он говорит, ну вот по сути, смотрите, если обмен не происходил при Порошенко и произошел при Зеленском, что это значит? Это значит, что в принципе Москва-то была готова к обмену еще при Порошенко. Логично?
Не знаю, не знаю.
Не, ну ты понимаешь, то есть проблема была... Не, ну как, сменился...
Порошенко для Москвы был таким вот...
Нет, ты послушай, сменился президент... Сменился президент, и произошел обмен. То есть Москва была вообще готова к обмену.
Мы не знаем. Нет, это совершенно не обязательно.
А я думаю, что
знаешь,
он прав.
Почему? Потому что Порошенко для Москвы — это президент, который пришел в результате выборов, случившихся после... Не конституционной, с точки зрения, да, там, Москвы, и там уже даже Украины, там каких-то действий.
Но я вот, кстати.
Поэтому они с ним и не говорили.
Не, ну быть, как-то же этом. Говорили, все равно приходилось какую-то связь поддерживать. Короче говоря, бытовало мнение, что проблема в Кремле, а теперь, мне кажется, во всяком случае, проблема была, конечно, в Порошенко.
А мне кажется, в Кремле, потому что Кремль ждал, вероятно, того, чтобы произошла смена власти. Они были уверены, практически, что Порошенко не будет 20 лет там.
Я тебе так скажу, я пообщаюсь. Общался со всякими, так скажем, мастодонтами, не сказать стариками от власти. Все были уверены, что победит Порошенко.
Да.
Поэтому нет, они не ждали, что будет новая власть.
Так они, может, и не собирались меняться.
Нет, собирались, в том-то и дело. Потому что как только поменял, сразу поменяли, смотри. То есть контакт есть. Кремль идет на контакт.
Он сейчас случился. Был ли он раньше, мы не знаем.
Ты понимаешь, что Кремль идет на контакт?
Сейчас, да.
Вот, видишь?
А было,
вот
что раньше, мы не знаем.
Ну как? Ну, мы можем логически попробовать помыслить по этому поводу. Зеленский захотел позвонить Путину? Позвонил, поговорил. Правильно? Правильно. Значит, это, может быть, в какой-то мере вселяет в нас некую надежду на светлое будущее, хотя параллельно разворачиваются всякие разные истории на Украине относительно России, по поводу которых говорят, что вряд ли нас ждет светлое будущее. Ну ладно, мы не будем в эту историю погружаться, просто потому что не хочется вас расстраивать всех вместе. Ну, мне не хочется вас пугать, еще что-то такое делать.
Да,
нет,
давайте не
хочется.
Будем пока.
Да, в Японии сформировали новый состав правительства, это я просто в параллель говорю.
Полностью ушел в отставку кабинет министров. И теперь видишь, уже так быстро, буквально вчера же он ушел в отставку полностью весь, а теперь уже новый готовый.
Настя, что кабинет министров может уходить в отставку?
Полностью как?
Какая чушь, такого не бывает.
Что ты? Почему бы нет?
Ты когда-нибудь такое видела?
В Японии, а в Италии такое часто, там в Италии постоянно меняется.
Ой, Италию мне приводи в пример. Кстати, смотри, Япония, Италия, ты меня называешь каких-то милитаристов-фашистов.
И
вот у них все что-то меняется постоянно.
Это как не глубже, до того, как пришел фашизм и милитаризм.
Что?
Давай будем сравнивать тогда все эпохи.
Не знаю.
Возрождение, а там эпоха Хэйян. Но Хэйян случилось раньше, до 12 века.
Расскажи нам.
А возрождение только после 14-го началось. Поэтому совпадение не всегда.
Случаются. Там, наверное, не было демократии-то.
Где?
В эпоху Возрождения-то.
Где? В эпоху Возрождения? Демократии?
Но.
Ну, смотря в каком понимании.
В Японии, наверное, империя была, наверное.
Да? Нет, там был сёгунат. Они уничтожили своих императоров, отцов своих вседержителей, которые, в свою очередь, к 12 веку, вот, собственно, расцвет эпохи Хэйян, они
слава богу, что у меня есть хоть один японист.
Древние римляне... Я не японист.
Японистка.
Я не тракторист.
Ты?
Не диджей, да.
Я не японист?
Я могу рассказать, правда.
Это тебе в заставку. Когда наконец-то все осознают, значит, что ты реально самостоятельный ведущий, вот, и должна сама все делать, вот, возьми себе в заставку вот этот кусочек, запиши просто. Я не японист.
Сейчас слеза выкатилась.
В смысле, а почему?
Записываем.
Давно пора.
Да.
Давай, вот у меня сейчас публичное
культурный
выступление.
Культурный шок будет называться программа, да?
Как хочешь. Я не японист, назови его. Или японист.
Да.
Нравится тебе название?
Японист, да.
Мне
нравится.
Я умею
на баяне одну музыку
играть,
знаешь? Я карпа одолжила
на баян. Настя японист.
Да. Так что же вам рассказать про Японию, как они своего императора свергли?
Да не, не рассказывай нам про Японию.
Нет, уже не интересно.
Не, нам уже не интересно. Это вот в отдельной программе как раз шарахнешь часа на три.
Так было дело просто, да.
И все. Я буду слушать. В России больше милитаризма, чем в Италии, пишет Анастасия. Не, ну японские милитаристы я имел в виду, а и фашисты, конечно, итальянские тоже я имел в виду. Это шутка ретроспективная. Такое бывает, мы так шутим.
Затянувшиеся, да.
Мы так шутим, да. Но Настя восприняла это как повод к диалогу и анализу, к сожалению. Ладно, так, Украину коротко обсудили, значит, коротко обсудили Японию, все выяснили. На отдыхе в Турции с начала сезона погибли 88 граждан России. Ты видела эту новость?
Видела, да.
Тебе не кажется, что это тревожный факт какой-то?
Нет, они же еще весной, ты не помнишь, или в начале лета говорили, что с начала года там было 30...
Ну вот, такие данные привел российский посол в Анкаре Алексей Ерхов, или Ерхов, наверное, Ерхов все-таки. Он пояснил, что трагические ситуации могут быть связаны с состоянием здоровья туристов, сменой климата и ростом ДТП с участием автобусов. Также посол обратил внимание на скрытую опасность популярной системы «Все включено» в отелях.
Это все?
Знаешь, какая скрытая опасность?
Что там едят без остановки.
Не только.
Пьют.
А.
И Януа. Я бы обратила внимание, мать, как женщина, на то, что там две девочки погибли в бассейнах, потому что в одном случае не была решетка, я так понимаю, на систему вытяжки воды. Они не пили, не ели эти девочки чрезвычайно много. Не от этого они погибли, они захлебнулись.
Когда ты видишь новость, что на отдыхе в Турции с начала сезона погибли 88 граждан России, вспоминается фильм один, комедия там, может быть, середина 90-х. И вот эта фраза из нее: «Я не враг своему здоровью, культурно отдыхать умею».
Я такого не знаю.
Это какие-то особенности национальные, и дальше я не знаю чего. Ну, там, пьют и тонут, пишет Владимир. Пьют и тонут, наверное. Пьют и сердечко останавливается. Едят и пьют, и все что угодно. Да? Императоров не убили, они сидели себе в Киото. Не-не-не, мебель, да, не начинайте, остановитесь, пожалуйста. Камикадзе едут в Турцию. А сколько в Сочи погибло, пишет Владислав. Да кто же знает-то,
вот
сколько
интересно.
В Сочи погибло.
Было бы знать.
Да кто же знает, сколько в Сочи погибло. Был раз в Турции, пить там нечего, по все включено, пишет Александр Риттер. Я как-то был в Египте один раз в своей жизни, это была Хургада, я пожалел, что я туда поехал, ничего хорошего там я не увидел. Меня достали там торгаши на каждом шагу, вообще насладиться, как вам сказать, колоритом страны они не дают, потому что единственное, что ты запоминаешь, это то, как тебе все время что-то приносят, типа $1, good price. Nice for you, my friend.
Нет? Это где?
В Египте.
А,
ну, just for you, my friend. Good price. $1 for you. Just for you, good price.
12 или 13 назад.
Хотя почему-то я говорю так, как будто в Индии сейчас происходит история.
Они не так. Они говорят, hello, my friend.
Да.
My friend.
Да. Hello, my friend.
Нет.
Hello, man.
Тебе надо съездить туда, мне кажется.
Уже забылось.
Сейчас круиз уже продают.
Hello,
к истокам Нила.
Good price for you. И они говорят, Russia.
Из Каира вниз
Egyptian.
По Нилу.
Они мне говорят, Egyptian.
Тебе говорят так?
Да. Я говорю, no, I'm Russian. Они говорят, мама Egyptian, папа Egyptian.
А тебя, видишь, за своего признают.
А меня везде за своего признают.
Видишь, как хорошо.
Кроме России. Ну, правда, это правда. Я могу приехать в Армению, я вроде почти свой. Я могу приехать в Грузию, почти свой. В Италию, да. Не, ну вообще с Кавказом сложно в этом смысле. В Испании вообще не вопрос. Я буду просто свой вообще в доску. Серьезно, я сижу, значит, я тебе рассказывал, я сижу в кафе. В Амстердаме ко мне подходит официант, ну, значит, люди сидят.
Начинают рыдать у тебя на плече, да?
Да, нет, люди сидят, и он такой, а он как раз индийское кафе. И он такой людям, where from, my friend? Значит, почему, типа, спрашиваешь? Ну, ему отвечают. Он говорит, from Spain? Все, типа, why? И он показывает так вот на меня пальцем и говорит, from Spain? Spanish? Я говорю, no. Ну и дальше было долгое перечисление. Самое смешное, когда он долго перечислял страны, он перечислил все, даже Украину, но Россию так и не назвал. Ну, на украинца я похож, мне кажется.
Но ты обманываешь людей хоть когда-нибудь?
В смысле?
Ну, говоришь им, что ты там, допустим...
Нет.
Ну,
нет.
Там, албанец.
Например. Албанец?
Да, ну почему нет?
Какой?
А какой-нибудь?
Косовский албанец, я не понимаю.
Из Тираны.
Не знаю. Не, говорят они так, они у русских сразу видят по рожам и говорят «Привет!» Пишет Ози. Я вам говорю, я же купил вот этот, как это называется правильно, рубаха в пол, которая такая у них, арабская. Я в ней ходил.
У тебя такая штука есть?
Конечно.
А что ты на работу в ней не ходишь?
Да, понимаешь, если я в метро спущусь,
а
так...
Что? А надо быть свободнее.
Нет, дело не в этом. Я не хочу... Ну, у людей есть стереотип...
Будешь подбирать вот так...
Настя, стереотипность мышления есть у людей, ну, они что? Будут меня бояться.
А ты ломаете стереотипы. Не, пусть боятся, правильно?
Да?
Вступаются.
Еще
да,
надо может... сумку с собой какую-нибудь.
Этот шалман,
нет,
вот это вот на голову.
Арафатку.
Такую штуку.
Да, арафатка.
Наматывать
как
и
она?
Все.
Куфия или как не она знаю. Там называется правильно? Не знаю, как она называется. Короче...
А я в русском народном... Вот, из
причем я умею арафатку правильно вязать.
Набор.
Я прям... У меня была арафатка повязана.
И в кокошнике, и в платье буду приходить тоже.
А как ты, на русскую-то не похожа?
Ну, это не важно, если
ты
я так загримируюсь.
Вы украинцы вечно гримируетесь под русских.
А я на украинку похожа?
Абсолютно.
Слушай, ну тут бессмысленно говорить, кто
по
на кого похож.
По характеру точно. По характеру, темперамент точно украинский.
Видел фотографию вот моей мамы.
А я видел фотографию твоей мамы.
В молодости. Ты бы никогда
она еще
не сказал, что она украинка.
Смотри, ты видишь, что я мастер комплимент?
Похожа на азиатку. А? Да.
Нет,
и ее в Корее принимали за свою. Как тебе такое?
А у тебя мама именно Аношка?
Да, именно мама Аношка.
Именно мама
вот
Аношка.
Именно она с украинскими корнями абсолютно выглядит монголоидной расой человек.
Да?
Да.
О чем это может говорить?
Абсолютно не представляю себе.
А это может говорить о том, что татар-монгольская до Киева доходила?
Ну, я задавала бабушке...
И мы с тобой все
в детстве вопрос.
Монголы немножко.
Бабушка, ты же на Дальнем Востоке жила и родилась.
Да.
Может быть, у тебя папа китаец был, говорила я. Бабушка меня просила заткнуться.
Да?
Да, в этом случае.
Хорошо. 7373948. О чем мы говорим вообще?
Мы говорим о том, кто на кого похож.
Нет, мы вообще о другом говорим. Это сейчас.
О том, что умерло 88
человек в
Турции.
Умирают люди на отдыхе в Турции. Это вообще нормально? Нет, зачем это? Вы чего умирать туда ездите? Вы... Вам делать, что ли, нечего? Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Ростислав. Вот
да,
про
Ростислав.
Турцию. Я думаю, что вот все-таки это еще показатель условий жизни у нас. Такие вот повадки людей, жесты. И когда вот в другую атмосферу попадаешь, вот это эффект попадания Плящнера в Берн. И вот как-то Гельмут Коль назвал ГДР тюрьмой и концлагерем. И вот действительно, вот сама вот сами условия жизни у нас, вот перекошенные злобые взгляды, когда от этого избавляешься,
Ростислав,
там, то как-то расслабляешься.
Разрешите задать вам один такой личный вопрос в каком-то же смысле. Да. Откуда у вас вот именно такой пафос в речах всегда? То есть вы так говорите, ну, как сказать, воскопарно немножко, вам не кажется?
У меня ревность к слушателю Михаилу.
Вы решили его забить. Ну тогда, знаете, мне здесь подсказали, как Михаила, значит, копировать. Нужно такие слова, как грандиозно, невероятное там и так далее. Вот такие применять.
Попробую.
Да, попробуйте. Спасибо большое. Ростислав, это тоже наш постоянный слушатель. Он соревнуется с Михаилом в красоте слова, в мощи. Да, вот это словесное.
Запишем.
Грандиозное, невероятное предательство. Грандиознейший
вот
провал.
Да, вот
Алексей!
Это хорошо, ты подготовился,
да,
мысленно.
Да, спасибо, Алексей. Ну, вы, конечно, начали, но вы молодой, умный человек, образованный. Ну что вы, Михаил, ладно меня хвалить, но... Но! Грандиознейший обман! 70 лет! Да, страна-концлагерь! Ну, ты понимаешь, да? Ну,
и тогда, чуть ровнее стелить, и все будет точно как
Ну, надо еще раз. Да, мне надо еще, значит, послушать это все.
Мысль продумать это, да.
Но у него, ну, своя стилистика, у меня своя, поэтому мне немножко неудобно. Мне нужно к ней приноровиться. А потом страшное может произойти. Я могу, например...
Превратиться в Михаила?
Я могу звонить, например, в другие программы, говорить, у меня новая сим-карта, и погнал. Понимаешь?
Да.
И погнал.
Ну, ты как... Я бы на твоем месте, если выбирать себе героя, то это был бы, конечно, Олег.
А?
Который про Николая II все время говорит. Ну, это самое простое же.
Олег?
Олег. Ты что, тебе никогда не звонил Олег?
О, нет.
Ты хочешь сказать? Олег, нет, который боится, нет, что мы расстреляли царскую семью всегда. К нам и тому же любую тему сходят.
Вот так вот он говорит? Он так быстро так?
Ну, Алексей, а у него все время сразу камеров.
Мне кажется, что они?
Да,
у него немного такой, ну, тенор мне, значит, сложный, потому что у меня уже, наверное, не тенор никакой. Ну, близко, но нет. А у него повыше голос немного, он такой, мне кажется, что там, что-то. Ну, он быстро говорит.
Да, слово Николай говоришь, сразу Олег перед
глазами. Как мы их любим? Они нам родные, ты чувствуешь?
Да.
Они нам родные.
Да.
Ну, а мы возвращаемся к Турции. Это просто, нужна была отбивка, чтобы все поняли, какие мы все родные тут. Потрясающе, какая мы семья. Ну, вы поняли, да?
Да, мы семья.
Да, 7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Москва, говорит Леонид, постоянный слушатель.
Здравствуйте, Леонид, да.
Здравствуйте. Да. Было однажды в Турции, Кемер, неплохой город, понравился, чистенько, но всегда вот советую всем, вот собираетесь ехать, выберите не курортный час, вот этот час пик вообще никому не нужен, середина мая, середина октября идеально, уверяю. Ну и вот, собственно, дочка родилась, там съездили в Турцию, сейчас вторая появилась, очень похожа на нее, может это как-то связано.
Может.
Хорошего дня.
И вам хорошего дня. Хорошего дня. Хорошего дня. Кстати, сегодня я могу омрачить ваш день. Сегодня же годовщина братья-близнецы.
Да, не братья они, а...
А как? Башня-близнецы.
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 Годовщина. А это ты сказал сегодня утром, а сколько я даже уже? Не сразу поняла, о чем речь. Представляешь?
Подожди. 9-11. А год 2001-й? Или 2000-й?
2001-й,
я точно. Я уже все забыл.
Я тебе точно могу сказать.
2001-й, да. Значит, 18 лет?
Угу. Ну да,
18 лет. А ты помнишь, как это было?
Где я была в этот момент, я помню.
А сможешь рассказать за минуту, а не за 10?
Нет.
Не сможешь? Тогда ладно, не рассказывай.
Я могу
тогда
пытаться уложиться.
Хорошо. Ну, давай поговорим на эту тему, это же важно. Это же вообще про терроризм, это же про все вот эти дела.
Ну, давай поговорим.
Вообще, как-то мир меняется в лучшую сторону или не в лучшую? Мне кажется, как-то поспокойнее сейчас стало жить, чем в 2000-е. Уж в нашей стране-то точно?
В нашей стране, ну, как в смысле, по сравнению, ты с чем сравниваешь?
Ну, я сравниваю с Бесланом, я сравниваю с Норд-Остом, я сравниваю с домами на Каширке, я сравниваю с теми временами эти времена. Я сравниваю с Чеченской войной,
пока
с второй
не
чеченской кампанией.
Тебе, ты не знаешь, что будет, поэтому если бы ты знал, ты бы не, ну, так не мог сказать.
Не, я понимаю, но как-то поспокойнее, мне кажется, нет?
А люди всегда спокойно живут. Никто не думает о плохом, когда ведут детей на 1 сентября
в
школу.
Вот ты за всех и ответила. Хорошо, тогда мы не будем брать звонки и не будем с ним разговаривать. Все.
Нет, давайте позже, просто после новостей.
Да, так мы и сделаем, но у нас все равно есть 40 секунд до новостей. Ну, давайте мы вернемся, значит, к теме близнецов, вот этих башен-близнецов, и в целом о безопасности в мире поговорим, о вашем ощущении безопасности, о вашем ощущении безопасности здесь, в России. У меня какое-то есть такое впечатление, что в целом сейчас нам поспокойнее живется, чем в начале 2000-х. Может быть, даже всему миру. С другой стороны, наверное, это ошибочное ощущение, потому что есть, извините, Донбасс.
Угу.
Правильно? Есть Сирия, но Сирия, там работают профессионалы, и там мы к этому какое отношение имеем?
Ну, мы же там боремся
с терроризмом. Рядовые граждане.
Который может выплеснуться за пределы.
Кстати, да.
Ведь это же наша главная миссия.
Кстати,
там.
Да. И поэтому американцы входили в определенные государства именно после вот этой вот атаки 9-11, да?
Угу.
Входили же, чтобы бороться с терроризмом вне их государства, а на территории других государств. 10.00, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10 часов 5 минут, среда, сентябрь, день 11. Это радио «Говорит Москва», в студии Анастасия Аношко.
И Алексей Гудошников, доброе утро.
Здравствуйте. По-прежнему 5 баллов пробки в Москве. О движении также можно писать, как и всегда, на плюс 7-925-48-94-8 и в Телеграм говорит МСК-бот. Очень плохо въезжает Ярославка, стоит, уперлся МКАД, а после МКАД вы на проспекте Мира тоже будете очень долго стоять, где-то примерно до Ростокина. Прямо я вижу, это ужасно. И на юге МКАД в обе стороны очень-очень плохо. Ну и понятно, у нас МКАД, опять же, внешняя сторона между Волоколамкой и, ну, правильнее говорить, наверное, между Дмитровкой и Волоколамкой, раз уж внешняя сторона, тоже огромная пробка, но уже такая она традиционная, привычная, ужасная, к сожалению. Я вот на метро езжу сейчас.
Я тоже.
Намного удобнее. Однажды один великий мыслитель современности ответил, Анастасия Аношко, так, Турция — это китайская Испания, пишет Моцарт. Самосожженцы будете обсуждать? Возможно, перейдем, еще обсудим самосожженцы. Я просто хотел вам напомнить, что сегодня дата такая, годовщина, да, 11 сентября. 18 лет теракту, который произошел в Соединенных Штатах Америки. Серия 4 координированных террористических актов самоубийств. Вот так это описывается в интернете. Совершенных в Соединенных Штатах членами террористической организации Аль-Каида. Я думаю, что она запрещена в России. При поддержке Саудовской Аравии. Вот как оно. Но все мы это помним. Вот 18 лет прошло. И, я не знаю, стоит ли нам говорить здесь об американцах, но вот в целом поговорить о безопасности, об ощущении безопасности мира, да, глобальной безопасности, можно. Мне думается, что стало лучше, по ощущениям. Может быть, я ошибаюсь. И вот я хочу попробовать послушать вас. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте ощущение мира делиться сейчас друг с другом. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Георгий.
Да, пожалуйста, Георгий, да.
Значит, ровно 18 лет назад, я приблизительно в это время, может, чуть попозже, смотрю телевизор на работе, у нас был телевизор, и вижу эти кадры, думаю, что это какая-то постановка. Потом только понимаю, что не постановка. Через 15 минут звоню в роддом жене, жена родила. И я вот уже 18 лет думаю, что мне Бог хотел этим сказать. Так до сих пор и не понял.
Ну,
да. То есть сын родился вот ровно в это время.
Интересно. Понимаете? Слушайте, вот скажите, а ощущение жизни вот сейчас и в начале там 2000-х изменилось у вас в лучшую сторону, в худшую? Страшнее вам жить или наоборот как-то полегче?
Ну, тогда был моложе за 18 лет, было интересно, собственно, ну, в общем, интерес жизни и сейчас не убавился, но тогда было тоже интересно, потому что очень много менялось, когда динамика в жизни идет, там, плохая или хорошая, ну, но тогда, конечно, было ощущение небольшого такого страха, и особенно я думал, ну, не дай бог, сын у меня пойдет по этому пути, если он родился в эту минуту.
А, то есть вы так вот страшно. Видели в этом, но возможно, какой-то...
Ну, у меня первая мысль была такая, не дай бог, сын. Как-то это, что-то чего. Но пока нет. Вроде по вашему пути Сдоренко пошел.
А, журналист.
Я на первый курс поступил.
Куда?
На журфак.
Ну, а куда?
Московская международная академия, это на Ленинградке.
Ну, что, привет ему и терпение, раз выбрал этот путь. Я бы советовал кстати, программистов
кстати, какие-то. Кстати, рэп читает тоже. В рэп-баттлах участвует, в рэп-конкурсах.
Да вот рэп перспективнее, я вам честно скажу.
Ну вот он и тем занимается.
Да, рэперов, по крайней мере, кто-то хотя бы любит. Спасибо большое. Журналистов не любит никто, на самом деле. Ну, так вот происходит. Спасибо. Но видишь, как-то поспокойнее все-таки человек живет, как я понял. 7373948, телефон прямого эфира. А тебе, Настя?
Ну, я всегда равномерно одинаково
ощущаю. Тебе всегда все равно.
Всегда
я
все
знаю,
равно.
Ты из тех, кто... Ты же расскажешь, что я хожу по улице ночью, я вообще ничего не боюсь.
Никогда не боялась.
С ума сойти. Алло, здравствуйте.
Алексей, Настя, здравствуйте, полковник.
Да, пожалуйста.
Ну, вы знаете, у меня, в общем, жизненный путь довольно интересный. То есть у меня был Афганистан и еще целая куча горячих точек. Но вот лично у меня создается впечатление, не лично для себя, да, а вот для мира, мне кажется, что мир становится более хрупким.
Хрупким, потому наоборот.
Что, да, хрупким. Потому что на, так сказать, вот последнее, допустим, ну, даже не с... Там с сентября, вот, то есть не с башен близнецов, а последние, допустим, там 10-12 лет, на, так сказать, сцену вышла, уже окончательно вышла и закрепилась вот такая мощная действующая сила, как радикальный ислам, который на самом деле никакой не ислам, а извращение и ересь. но это, так сказать, уже вопрос богословов. Я имею в виду, что это сила, которая является силой с идеологией, понимаете? Ну, то есть мы можем говорить много о том, что там с американцами мы конфликтуем, там с НАТО или еще, да, но это вопрос денег, это вопрос, так сказать, влияния в мире и так далее. И это люди, которые не пойдут взрываться и сжигать себя там или других, ну, то есть я имею в виду, выступая, как делают шахиды. А для радикального ислама это норма, понимаете? И если учесть, что в Сирии участвует несколько тысяч выходцев из России, а ведь если мы их там разгромим окончательно, они же вернутся назад или будут продолжать свои действия по всему миру, понимаете?
Понимаю, но я при этом смотрю, вот помните же, да, это, какая реакция была у США? Они с Афганистаном начали работать очень плотно после этого.
Алексей, понимаете, у США есть гигантская ошибка, просто невероятно. Они считают, что достаточно принести в какую-то страну демократию, и все будет замечательно. А я был в Афганистане, я был в других вот восточных странах. Я понимаю, что для них демократия – это, ну, такой пустой звук. У них есть родоплеменные отношения.
Ну, понятно.
У них есть ислам, у них есть все остальное, что они гораздо больше, так сказать.
Ну, если говорить откровенно, то так посмотреть на Россию, у нас же тоже такая разношерстная национальная и традиция, и страна.
Вот,
да?
Что касается России, у нас есть замечательная прививка. Мы все-таки с исламом сосуществуем рядом уже 1000 лет. Да.
Да.
И выходцы из исламского государства, там из той же Золотой Орды, на Куликовом поле стояли рядом с Дмитрием Ивановичем князем и так далее, да? То есть мы умеем с ними сосуществовать, мы умеем с ними дружить. Но вот какая проблема, понимаете? Радикальный ислам тащит совершенно, так сказать, очень привлекательную идею с их точки зрения, да? Примерно так же, как в свое время тащил коммунизм и так далее. Это идея в свое время христианство. Это идея справедливости. Плюс эта идея, вот как они говорят, да, что нет там, ну точно так же, как в христианстве, нет ни иудея, ни латинянина, есть, так сказать, только в Боге. Так и у них, да. То есть, если ты последуешь ислам, так сказать, то исповедуешь ислам, то ты брат для всех остальных, да?
Но...
А все остальные, кто не исповедует, это враги.
Спасибо, но это как раз радикальный взгляд, а на самом деле для... Поэтому я не совсем люблю словосочетание «радикальный ислам», вот, потому что ислам сам по себе не радикальный, но просто вот так объясняют, что имеется в виду. Это когда радикалы берут себе для того, чтобы оправдать свои зверства, ислам как некую основу.
Ну
и извращают
они,
и так далее.
У них там, на самом деле, вот если подумать, вообще интересный вопрос, когда начало этого конфликта большого такого, где оно лежит? Потому что до 11 сентября 2001 года, если мы посмотрим на карту событий, то мы увидим, какие мы значимые теракты до этого увидим, и какие военные операции, допустим, Соединенных Штатов Америки в арабских странах, ну так, обозначим регион, мы увидим. Мы вспомним бурю в пустыне, безусловно, которая принесла, ну, с точки зрения, там есть даже такие артефакты, да, она принесла много горя там даже мирным людям, вот эти вот расстрелы свадеб, или там какие-то там школы, дети. А ведь вот эти теракты, они же тоже преподносятся не столько как, и не только как чисто религиозный акт, а они же... преподносится как какой-то ответ, да, на какое-то другое действие всегда. Ну, это, правда, всегда есть какое-то, да, оправдание, это не оправдывает их ничем, но если мы будем смотреть на историю всего этого, то вот начало, исток, я не знаю, где он лежит.
Да где?
Сложно сказать.
Не знаю, где он лежит. Наверное, он в Каине и Авеле лежит, этот начало, это и исток этот. Знаешь, интересная фотография именно в Википедии, в материале, посвященном вот трагическим событиям 11 сентября 2001 года, 2011, нет, 2001 год, простите, 11 сентября 2011 года. Здесь фотография нашего президента. И подпись. Президентская чета Путиных во время богослужения по жертвам терактов 11 сентября в Свято-Николаевском кафедральном соборе в Нью-Йорке. Просто это интересно.
Но это 11 сентября какого года-то?
Нет, дело не в этом, в Нью-Йорке. То есть мы в этом плане солидаризировались с Америкой. То есть когда-то когда-то давным-давно.
Но это было провозглашено как новое общее дело, борьба,
да, общее дело, борьба там, с терроризмом.
Терроризмом и так далее, да.
С другой стороны, я помню, по-моему, американцы недавно нас предупреждали о каких-то терактах, которые должны были произойти в Санкт-Петербурге, и мы, американцев, в каких-то терактах тоже предупреждали. То есть все-таки взаимодействие на этом поле есть.
Ну, оно есть.
Это радует. Это радует. Хотя бы вот в этих вопросах мы находим, наверное, какое-то взаимопонимание, не везде. Потому что относительно террористической организации «Исламское государство» существуют разные взгляды и разные мысли. Кто там и как его поддерживает, и использует его или не использует в своих интересах большие политические силы во всем мире. Мы, например, в России многие аналитики говорят о том, что «Исламское государство» используется в политических целях Соединенными Штатами Америки. Может быть, не самим президентом Соединенных Штатов, а вот этим Deep State, да, глубинное государство, еще кем-то, чтобы достигать этих целей.
Ну, так это же игра, вот это обычная, когда выращиваются там сообщества вне твоей помощи, а потом они... Ну, надо сказать, что самого Бен Ладена они долго довольно искали. Долго, это же было несколько лет. Нашли. Да, да, я помню этот... Триумф, когда вот он был убит и так далее. Но это много времени прошло.
Да. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Алексей.
Да.
Вот вы знаете, вот, ну, как бы, вот этот, ну, теракт организован там спецслужбами Америки, он как бы развязал руки...
Спецслужбами Америки?
Ну, разумеется, я об этом знаю, только как публично не говорят об этом, так сказать.
Ну, об этом говорит публично Майкл Мур в своем фильме как раз-таки, документальном. Но я знаю, что есть такая теория, что якобы спецслужбы американские устроили этот теракт, чтобы войти в Афганистан. Да?
Ну да, это как подшел Крейстаг, теперь каждую страну неугодную, так сказать, можно объявить террористом, террористическим государством, так сказать, и захватывать их ресурсы.
Ну, понятно. Ну, в этой логике есть, спасибо большое, есть определенная опасность. Знаете, какая?
Ну, расскажи человеку.
Когда ты американцам говоришь, что вы сами устроили эти теракты, чтобы что-то предпринять и ответить на них, то же самое можно услышать о себе.
А, есть такое.
Да, тут да, уж, да. То же самое можно услышать про себя и сказать, да-ка и у вас все теракты вы сами устроили, чтобы потом что-то сделать, куда-то войти, где-то кого-то занять какие-то позиции и так далее. Я не знаю, сложно сказать, насколько... насколько вероломен этот мир и насколько он вообще... каковы объемы подлости в нем, да, масштабы подлости в мире, я не знаю. Но мне в этом смысле проще опираться на веру в то, что люди все-таки в большинстве своем не твари. И стараются по-настоящему бороться с плохими, ну, с негодяями. Не знаю, стоит ли американцев вот так огульно обвинять в чем-то. Может быть, в Америке есть определенные силы, которые используют в том числе и такие методы работы, так скажем, в кавычках работы, для достижения своих целей, может быть. Не исключено, что в России есть какие-то определенные силы, которые взаимодействовали с террористами, а может быть и взаимодействуют с террористами для достижения, опять же, своих каких-то корыстных целей. Может быть, может быть. Но в целом я бы так вот огульно не говорил.
А вот тебя упрекают, что 3 сентября про Беслан не говорили, а вот 11 сентября про Штаты говорили.
Во-первых, мне сложнее говорить про Беслан, чем про 11 сентября, я вам честно скажу. Во-вторых, я не говорю предметно про 11 сентября, я говорю в целом о вашем ощущении, и такой вопрос я и ставлю, о вашем ощущении, стало ли вам сейчас спокойнее жить или неспокойнее. Беслан — это такая тема болезненная для России, в которую лезть с, как бы вам сказать, поверхностными знаниями, это быть дудем. Ну, вот примерно. Ну, то есть...
Дудь хотя бы хоть что-то сделал.
Не
хоть
что.
Снял фильм, ну... а остальные ничего.
Настя, ну и да? Что? Ну, снял. Ну, окей, ничего, я нет. Посмотрел. Окей, все однобокое.
Ты все посмотрел?
Да, все однобокое.
Ну, вот какое однобокое?
Однобокое. Скажи, что ты не знаешь слово однобокое? Я не буду.
В какую сторону?
Зачем? Ну, зачем?
А надо было, ты бы что добавил туда, чтобы было
Я бы там ничего не добавил. Я бы добавил только одно, что если ты делаешь что-то журналистское, то тогда это должно быть журналистское, а не пропагандистское. Но если ты пропагандист, окей. Пропагандист бывает с одной стороны, бывает с другой стороны. Окей. Окей, все понятно. Если тебе просто нравится подбирать одни факты, а другие не замечать, если тебе нравится изображать, что Альфа все знала и сама сделала, и, в общем, и во всем виноват, ну, пожалуйста. Ну, это твое дело. Ну, только тогда как объяснить смерть альфовцев, которые детей просто на руках выносили, потому что в замешательстве были? Вот как это объяснить? Умирали мужики. Умирали мужики сами, не понимали, что происходит. Да, это, наверное, недоработки какие-то тех, того времени спецслужб, да. Но они реально спасали детей, на руках несли, спинами закрывали своими, живые люди. И сесть вот так огульно сказать, что все знали. Ну, да, ну, понятно, окей, все ясно. Ты, значит, самый умный, а все остальные дураки, все ясно. Мне такой подход не нравится. Мне не нравится такой подход. Не в этой теме. В каких-то, может быть, маловажных темах, в каких-то темах, где речь не идет о смертях детей, людей, тех, кто спасал детей. Может быть, так и можно. Там, знаешь, там, iPhone дрянь, там, или там Samsung поганый телефон. И дальше можно все что угодно делать. И ворочить фактами, как ты хочешь. Когда речь идет о таких темах, надо... наверное, старательнее как-то к этому подходить, честнее, что ли. Вот. Либо не подходить вообще, либо не подходить. Ну вот, это очень простая история. Поэтому я лучше послушаю других, сделаю определенные выводы относительно этих людей. Окей? Вот. И все. Ну, примерно так. Так, Беслан, атака арабской орды на нашу орду, так и надо говорить. Какую орду? Вот видите, вот именно об этом я и говорю. Вот об этих красивых фразах и так далее. Поймите правильно, если бы вот это какой-то Алекс написал нам, Алекс Викинг. Ну, не какой-то, а наш слушатель. О, Алекс, вам так легко говорить, потому что вы не пострадали. А вот если бы что-то подобное происходило с вами, там, или, не дай бог, с родственниками, вы бы так огульно... всякую чушь не писали. Какую орду?
Ну, мы тут орда, тебе пишут, что, видимо, те, кто посмотрел фильм, что к Альфе нет там претензий к действиям руководства.
Ну, конечно. Ну, конечно. Так, я бы так и говорил. Орда равно цивилизация, пишет Алекс Викинг. Ну да, окей. Я вас понял, Алекс. Дальше можете еще изображать, что вы, ну, как вы сказать, лукавить. Ну, вы можете дальше лукавить. Лукавьте. Без проблем. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Я все-таки вас возвращаю к ощущениям. Я хочу, чтобы вы сказали, как вам жить сейчас. Страшнее, не страшнее, спокойнее.
Ну, знаешь, вот несмотря на то, что я спокойно хожу по улицам, например, всегда, в любое время, а вот мне тут прислали рекламу, что-то круиз, да, по Нилу, да, куда-то в истоке Нила, да, и я смотрю, думаю, не Египет, не, я не поеду, не, я не поеду, ни детей с собой не возьму, не хочу, я боюсь.
Да, и правильно.
Я не полечу туда, и
я не
надо,
хочу, спасибо. Я не хочу летать на самолете, например, если он идет над каким-то конфликтом военным, ну, то есть его маршрут проходит, так, ну, скажем.
Таких нет, как бы, формально.
Формально нет, но вот малазийский там... Боинг не существует, MH17, да?
Да.
Ну, вот его нет. Шлетел он над конфликтной зоной.
Утвержденных сейчас, вот на данный момент, насколько я знаю, сейчас это, ну, особенно после этого случая, теперь к этому, наверное, все внимательнее относятся.
Ты понимаешь, да? И когда ты летишь в какие-нибудь страны там и пролетаешь над боевыми действиями, мне, например, это вообще не нравится. Мне это не нравится. Я так не хочу. Вот. С Турцией. Турция хорошая страна, красивая страна по-настоящему, но я знаю, что там, например, работают вербовщики.
И что, тебе они страшны, эти вербовщики?
Не знаю.
В смысле, какие
мне
вербовщики?
Может быть,
сирийские? Какие вербовщики?
Ну, не будем их называть сирийскими, потому что они не имеют ни национальности, ничего, по факту, да? Террористы.
Ну, с какой стороны они работают? Ну, что они делают?
Террористов.
И что они уговаривают, кого делать?
Вполне себе может быть такое. Мне это не нравится. Я считаю, что в этом смысле Турция могла бы поактивнее работать, понимаешь? Ну, у нас вот эта Варвара Караулова, она же у нас через Турцию собиралась.
Да.
Вот.
Но давно ничего не было слышно, чтобы кто-то через Турцию туда ездил.
Ну, давно не было слышно, потому что, может быть, два варианта. Либо этого не происходит уже, либо нам просто об этом уже не говорят, либо мы этим плохо интересуемся. Ну, вот, да, три варианта получается. Волков боятся в лес не ходить, пишет Дмитрий. Это с одной стороны, а с другой стороны, на бога надейся, но сам не плашай.
Знаете, когда я в Турции отдыхала, 2 года назад это было. Вот мы сидим, там прекрасно, пальмы, тепло, песочек этот, галька. А я вдруг поняла, а там в этот момент, я смотрю новости, а там вот эти химические атаки были, не были, ну, мы так и да, не знаем, да, вот что-то там потравили город, да-да-да, потравили там, не потравили. Но в этот момент были новости, что атака химическая. И я понимаю, что это Идлиб и все, все эти места, это 300 километров от меня.
Да, да.
300.
Да.
То есть это сел на машину, вот у нас в аренде машина, мы можем взять технически и за один день доехать туда.
Да, да.
И я вдруг я оборачиваюсь, смотрю, вот эта линия береговая, отели, красота. Я думаю, вот сейчас вот самолеты сюда налетят. Ну, неважно, просто какой-то конфликт вдруг взрывообразно в один день развивается, и все, начинается. И
в Турции по аэропорту спецназ с автоматами ходит неприятно. Нет, мне всегда приятно, когда где-то ходит спецназ с автоматами.
А, ты себя чувствуешь защищенным?
Ну, это, может быть, мнимое ощущение, да, какое-то, я сам себя обманываю, но мне так спокойнее. Да, я к правоохранительным органам отношусь позитивно, честно вам скажу. Ну, то есть я к правоохранительным органам отношусь позитивно. Я понимаю, что это может не остановить плохих людей, но некоторую часть плохих людей это отсеивает сразу. Они видят человека с автоматом, они видят, что это представитель правоохранительных органов, они не действуют. Понятно, что если это речь идет о международном терроризме и какой-то акции, которая планировалась много, долго, и там вложено много денег, средств и всего, они, конечно, осуществят задуманное. Но от каких-то случайных фанатиков, по крайней мере, да, от случайных каких-то психопатов, сочувствующих там террористам, возможно, меня это защитит. Вот здесь в моменте. Вот выхватит он нож и побежит, а его застрелят. И я буду рад, что его застрелили. И это прекрасно. Это будет великолепный день, и очень хорошее у меня будет настроение. И я не буду сочувствовать ему ни на секунду, этому человеку. Поэтому да, мне нравится, что я в аэропорту прохожу 10 тысяч проверок. Честно говорю, мне очень нравится, что я захожу. Меня так просветили, так, обыскали, значит, ну, так вот они. Ну, ты знаешь, да?
Да.
И мне не нравится, когда я захожу в какой-нибудь аэропорт, а такое бывает в некоторых европейских странах, и меня проверяют, ну, явно халатно. В одном, кстати, я сейчас как бы город-то вспомнил, по-моему, это был Ганновер. Нет, не Гамбург или Ганновер. Нет, Ганновер. С меня аж ботинки сняли.
Говорю, было дело, да? А то время у всех снимали.
Снимайте, нет.
В лоточек.
Снимайте ботинки вообще. Показывайте ботинки. То есть не просто их в лоточек положил, а прям совсем снимайте, прям совсем показывайте. Я, значит, снял ботинки, он проверил мой ботинок. Он говорит, садитесь на стульчик. Я сел на стульчик. Протяните ноги. Угу. Я протягиваю. Он прям ноги мои прощупывает, понимаешь? Я доволен. Да, я потратил минуту. Да, может быть, меня в чем-то там, может, у меня такое лицо было, там, заподозрили. Окей, хорошо, но это значит, что и других так подозревают, и других проверят, и, может быть, действительно это поможет нам всем вместе потом сесть в самолет и долететь из точки А в точку Б живыми и невредимыми, правильно?
Угу.
Я лично счастлив по этому поводу, вообще счастье испытываю неимоверно. Да, я хочу, чтобы всегда была возможность, вот я еду в метро, и меня очень радует новый вагон. Знаешь, есть такие вагоны, которые прям насквозь.
Да.
И там прям камера, 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 камера. Во все, вот прям по всему вагону. Я очень рад, прекрасно. Я хороший человек, я не делаю ничего плохого. Я хочу, чтобы меня охраняли. Потому что я делегировал государству право на насилие, монополию. Я не могу взять и начать убивать какого-то человека. Я за это сяду в тюрьму. Я не имею права на это. Поэтому я хочу, чтобы когда какое-нибудь быдло где-то появляющееся, да, а может быть не быдло, злоумышленник какой-то появлялся, чтобы тут же появлялся полицейский. Тут же, в эту же секунду. И в эту же секунду он его забирал, заковывал наручники и все, и уводил. Я говорил, спасибо большое, что защищаете меня, несете свою службу. К сожалению, это не всегда так происходит, объективно говоря. Вот. Потому что каждому не представишь ты охрану.
Угу.
Не получится. Так он наркоту у вас искал, пишет Тадик. Ну, прекрасно, пусть бы искал наркоту, и хорошо. Значит, меньше будет наркоторговцев, значит, меньше будет таких людей. И замечательно, и прекрасно. И я этому только радуюсь. Это каждый... это как ЖД вокзал Москва-Питер. В Москве рамки, строгий взгляд, досмотр, в Питере шалей-валяй, пишет Иван. В Египте сотрудник аэропорта подложил взрывчатку. Ну да, да. Да, такое тоже бывает. 10.30 новости.
Итак, страшный, чудовищный случай в Удмуртии. Удмуртский филолог совершил самосожжение в Ижевске. Он вышел сначала на главную площадь с плакатом в поддержку национального языка. Ему 79 лет было. Альберт Разин его звали. И плакат говорил о том, что если завтра погибнет удмуртский язык, то он готов погибнуть сегодня. Он так какое-то время, значит, он сделал, вышел к зданию Госсовета Удмуртии с плакатом. А потом облился бензином, поджег себя, получил 100%, почти 100% ожогов тела и скончался уже теперь. И сейчас это в прессе, конечно, про это тоже рассказывают, и идет какое-то обсуждение, хотя поступок, ну, сами подумайте, для филолога, который должен знать о том, какая судьба бывает у малых языков, ну, вот такой. Смотрите «Аргументы и факты». Там,
кстати, вот этот момент с малыми языками, да, да, и изолирующими языками, его можно обсудить.
Да, да, и, ну и там есть два вектора. Один, конечно, на исчезновение потом, а другой на то,
давай,
что появляются
мы,
средства.
Сейчас после обзора обсудим именно этот момент. Да. Интересную ты вещь сказала. Вот мы можем поразмыслить над изолирующими языками.
И есть еще средства теперь быстрого перевода, то есть отпадает необходимость в переводчиках, и, может быть, в другом направлении будет развиваться мировая, так сказать, языковая среда. В Иркутской области ликвидировали последний лесной пожар. Об этом пишут «Аргументы и факты». Режим чрезвычайной ситуации был введен в регионе еще 11 июля. И вот сейчас, 10 сентября, официальный сайт Иркутской области, официальный портал правительства региона сообщает о том, что все, леса больше не горят. Это все в «Аргументах и фактах». Смотрите сегодняшнюю «Вечернюю Москву». Там напоминают о возможности без направления врача сделать флюорографию прямо в парке, если вы
если вы москвич.
Если с прописочкой, конечно, да. Иначе какой смысл? Ну, это полезная информация. Сайт у «Вечерней Москвы» vm.ru. «Вечерняя Москва». Спасибо за эту прекрасную советскую ностальгическую музыку. Я могу продолжить.
Это Эннио Морриконе.
Это Эннио Морриконе? Видишь, а у меня ассоциируется все с Советским Союзом.
Ты ненавидишь и не сочувствуешь своим согражданам, ты не человек, ты пропагандист, в плохом смысле там другое слово применено.
Но это к тебе, не ко мне, так что я спокойно продолжу.
Это ко мне, но поэтому я должен ответить. Я, конечно же, не могу не сочувствовать своим согражданам, потому что я сам живу в своей стране, и я также езжу в метро. И у меня также...
И живу в многоквартирном доме,
абсолютно,
да,
точно. А вы просто злой человек, Виктора, обиженный. На кого-то? Что такое обиженный? Кто вас так обидел? Я, что ли?
Опровергают сокращение в центре Блохина. Тоже еще одна из тем, которая вот в прессе уже несколько недель мерцает, то появляясь, то исчезая. Якобы в главном нашем онкологическом центре страны, можно сказать, в НИИ Блохина, якобы врачам сокращают зарплаты, якобы готовят сокращение самого персонала. Но сейчас вот последние данные городской министр опровергает и говорит, что он, как только факты такие подтвердятся, он сразу подаст и уйдет в отставку, но пока подтверждения, судя по всему, нет. Поэтому проблема странная, сложная. Некоторые пишут, что...
Настя!
Настя! Что, Алексей? Тебя спасти, 10:39. Это был обзор пресс.
Можно и без прописки, что все с собой бумажки носят. Что все с собой бумажки носят? Придурки!
ПГУ, мусору показывайте свой кабинет, что он у вас
придурки
там есть.
Придурки — это мы, наверное, да? Ну, да. В смысле, смотри, можно и без прописки, что все с собой бумажки носят, придурки. Сложно понять, потому что нет, ну, нормальных знаков препинания.
То одни есть... смайлики. Но смайлики, да, это можешь, да, принимать как восклицательный, да, знак или еще что-то.
Ты же сам на себя взял роль пропагандиста, косишь под Соловьева, Гром Лех говорит. Я теперь кашу под Соловьева? Подождите. Определитесь, под кого я кашу. Под Доренко, под Соловьева. Под Невзорова. Вы, просто вам сложно...
Мне написали, не знаю, непроверенная информация, что на ТВЦ якобы в 10 вечера сегодня фильм о Доренко будет.
Да?
Да. Ну, это надо сейчас, я зайду, посмотрю их программу.
Давай посмотрим. Давай посмотрим.
Есть телепрограмма в интернете.
Да. Так что, ребят, вы определитесь. Но я знаю, с чем это связано. Людям всегда нужно от чего-то отталкиваться. Ты знаешь, что если сейчас я возьму интервью где-нибудь в Ютьюбе, мне скажут, что я кашу под Дудя. Или, например, я, не знаю, пойду в депутаты, мне в Мосгордуму, мне скажут, что я кашу под Романа Бабаяна, да? Угу. Ну, в любом случае, людям надо от чего-то отталкиваться.
А, 23.05, да. Прощание, точка Сергей Доренко, да. Действительно, угу. Есть сегодня передача 16+, 23.05 начало.
Подальбац, говорит, косишь, да?
Подальбац, это я.
А, ты?
Может быть, но я не дотягиваю.
Точно не под Доренко, точно. Пишет Рыжий. Ну, Рыжий, не знаю, мне как раз говорит, что вот кашу под Доренко, я не знаю. А вы говорите, что точно не под него. Ну, вот видите как, вот сколько людей, столько и мнений. Примите как данность, я кашу подо всех, потому что я вообще зеркало. Я такой человек, даже вот Настю иногда копирую.
Да.
Ты обращала внимание?
Да,
же?
Я тебя тоже могу копировать, но я еще этого не делаю.
Да, а у меня это на автомате происходит, это немного такая штука. Я знаю, что могут люди обижаться иногда, вот, например, у меня так бывает. И, ну, такое бывает. Я зеркалю.
А тебя-то никто никогда при тебе не копировал.
А как меня копируете, если я сам всех копирую?
А вот можно.
Давай.
Я как-нибудь сделаю.
Давай.
Да они фашисты все, фашисты, ничего знать не хочу.
Ну, это же понятно, да. Что ты сейчас копируешь мой...
это как бы смысл, да.
Нет, ты пытаешься копировать мой постмодернизм. Ну что, это бесполезно. Я когда кричу про фашистов, я уже кого-то копирую. Нет смысла меня копировать. А, ты интонацию имеешь в виду?
Ну, да.
Ага.
Ну, может, у меня плохо получилось.
Давай
я
еще.
Мало тренировалась.
Ну, давай
потом,
еще.
Потом.
Это будет?
Выделю время, сижу, поразмышляю.
Я недостоин, Настя, этого времени. Я недостоин, не трать это на детей. А, и Жириновского, конечно, я копирую это, да, не забывайте. Вот, конечно,
ты?
Конечно. Да, конечно, но это вот мне сейчас просто написали. Ты не зеркало, ты дурачок, пишет 14-й. Может, конечно, я и дурачок, но вы мне пишете, а не я вам, 14-й. Задумайтесь над этим. Зачем вы пишете дурачкам? Пишите умным людям. Зачем вы пишете дурачкам? Странное дело, представляете? Вы встаете с утра и начинаете писать каким-то дурачкам. Да? Это вас немного характеризует, как человека, как мне кажется, недостаточно осознанного. Подумайте над этим, подумайте над этим. Может быть, вы не правы немножко. Сами к себе не совсем честно относитесь. Так, ладно. По поводу самосожжения. Давайте, мы обещали немного о языках поговорить.
Давай.
Что там, кто кого сжег, кто себя
сжег? 79-летний ученый-филолог.
Так, где?
А, в Удмуртии.
В Удмуртии, так.
Вышел с плакатом, что он борет, ну, он хочет, чтобы язык сохранился, его преподавали в
школах. А ты знаешь, что у меня лучший друг Удмурт?
Не знала об этом, но я бы, наверное, не догадалась бы никогда.
Мой лучший друг? Да. Но у меня всего три лучших друга.
А он это подчеркивает, что он Удмурт, он такой, как он ходит там вот... Сегодня был на ФПА.
Он ходит.
Нет, у нас есть.
Он
сотрудник.
Ходит что? Он ходит на руках? Все же удмурты ходят на руках.
У нас есть, например, Антон Кравченко, вот в нашей редакции. Он из, ну, он из
Башкирии.
Башкирии. И он очень вот, он подчеркнуто, он говорит, вот я сегодня был там на, там в представительстве Башкирии в Москве, там на каком-то праздничном ужине в честь Дня Башкирии. Ну, я
такое,
так условно.
Такое землячество у них.
Да, да, вот он, и он так трогательно это, вот он туда съездил, он обязательно привезет какие-то национальные эти, поставит там
а Катя Звягинцева у нас вот в Казани родилась, выросла.
Ну, она не так это...
Но она тоже любит там и по-татарски что-нибудь бахнуть интересное, конечно.
Да, да.
А белорусы у нас какие?
И, ну, белорусы у нас
шикарные. Как у нас Короза в вышиванке иной расходит.
На первую встречу с новым главным редактором Короза, да, такой, да. Футболка, никто не заметил, а пришел такой
заметил.
Футболке.
Ну да, да, футболка с принтом, как будто бы это вышиванка. Ну то есть...
И там еще какое-то что-то
колорит,
по-белорусски написано.
Да, у нас колорит многонациональный, конечно, мощнейший.
Нет, просто
деле,
есть люди, которые очень трогательно любят, и вот, ну, вот они живут этим, и они это видно, и это всегда, конечно, только симпатию вызывает. А твой друг Удмурт, он как-то вот так, он это подчеркивает, или ты просто знаешь, что он из Удмуртии, и все?
Не, я просто знаю, что он...
А, то есть это никак не проявляется вот,
нет,
в обычной...
Нет, никак не проявляется.
Ну вот,
нет,
а этот Альберт нет. Разин, он, видимо, ратовал еще за то, чтобы в школах преподавали удмуртский язык, потому что он, естественно, исчезает, и там все меньше народу на нем говорят.
Жаль, не тот удмурт сгорел, пишет Дмитрий. Это в смысле должен был сгореть мой друг, что ли, или что?
Я не знаю, что какие-то очень хорошие шутки пошли.
Но... Не, очень хороший парень, вы зря, есть... вы зря прям, он прям хороший, прям добрый человек.
Есть статистика.
Но я похвалю своего друга.
Да, хороший друг.
Прямо хороший.
Даже я его не знаю, но я
да знаешь
точно.
Ты его.
Откуда же?
Да знаю, я тебе потом расскажу, да знаешь ты его. Вот, а очень хороший, очень добрый парень, со всеми общается классно, вообще просто и супер. И мне всегда, когда нужна помощь какая-то, он помогает, ну почти
ну,
всегда.
Ну ты спроси его, знает он раз... удмуртский? Вот напиши
не
ему сейчас
знает
сообщение.
Он, да не знает.
Вот, ежегодно исчезает около 20-25 языков в мире.
А есть удмуртский язык вообще?
Конечно.
А куда телефон свой делал? Я хотел сообщение написать ему, а телефон
переведи
куда
на удмуртский, отправь, да.
Не, Серега, куда телефон делал свой? Я пойду сейчас советую. Возьму телефон, я куда-то его оставил. Дашь мне 3 секунды?
Да, конечно.
Все, да, я сейчас найду. Я хочу ему написать, спросить, знает он удмуртский или нет.
Про языки. Есть два тренда, естественно. Исчезновение редких языков, на которых все меньше народ говорит. И есть обратное достижение технологии, когда... при помощи своего телефона вы можете переводить со своего языка на любой другой речь. Конечно, они еще не совершенны, все эти переводчики, но уже так. Они работают.
Так, я повернулся, да, действительно, я свой телефон оставил, значит. Это, кстати, Вирал... Во, мне уже печает, твой друг удмурт. Жаль, что не тот удмурт сгорел, пишет. Я не знаю, я знаю одно слово. А этому, я сейчас ему... Значит, он слушает. А это можно слово говорить или нет? Потому что если оно какое-то ругательное, я его не могу говорить. Напиши мне, можно мне это слово говорить или нет?
Мы... Ну, проверю, я через переводчик удмуртского, давай, давай, диктуй.
Не, я не могу его диктовать, потому что оно может быть... Нет, он сейчас мне скажет.
Поступок жуткий, но человек погиб. Ну, представляешь, обжечь себя. Видео есть теперь в интернете, оно ходит, вот можете посмотреть, как человек горящий ходит по площади. Вот, и он, мы знаем, что он умер в итоге. Как оценивать этот поступок? Мне кажется, что это тоже какая-то, ну, большая психиатрия, если честно. Я без иронии об этом говорю.
Не, ну если человек убивает сам себя, это уже психиатрия, конечно. Что это еще может быть?
Он при этом обращает внимание на проблему, которая есть, но очень классно делать реестр языков.
Дружок ты мой пропал, смотри. Пропал. Я ему говорю, напиши, что слово знаешь. Пропал вообще. Вот в сеть зашел. Давай, давай, давай. Умой – это хорошо по-удмуртски.
И ну что?
Умой.
Хорошо.
Ну, умой. Все, умой. Ну что, неплохо, мне кажется. Вот. Так что, короче, удмурты
внимание
классные.
Внимание вот он привлек, пишет Панк 13.
Удмурты классные.
Все классные. Удмурты абсолютно все классные.
Нет,
нельзя выделять
нет,
кого-то.
Нет, подожди, я сейчас выделю.
Отдельно.
Не, я потом, может, кого-то
это
отдельно.
Это национализм.
Почему это национализм?
Потому что отдельно.
Национализм, это если
все
я буду...
Классные.
Нет, подожди, нет. Если я буду говорить, что удмурты лучше всех других, вот это будет уже...
А если ты говоришь, они классные, это значит, что кто-то не менее классный?
Нет, это значит, что они классные. Все.
Так это даже же... Ну, разве можно оценивать целый народ по национальному признаку?
Да.
Нет.
Да, ты говоришь... Настя, ну ты чё?
Нет.
Объясняй.
Все хорошие.
Ты говоришь, русские классные.
Все классные. Тогда это нулевая информация, если все одинаковые, это, знаешь, ну как бы закон информации.
Нет, нет.
У меня...
Нет, нет, нет.
Знаешь, это...
Нет,
знаешь,
я, хочу похвалить, удмуртов. Сказать, что
за
они
что?
Классные.
За то, что они удмурты?
За то, что они классные, а не за то, что они удмурты. Я говорю, удмурты классные. Я же не говорю, что удмурты гораздо лучше, чем, там, не знаю, кто... Ну, какая там национальность, не буду ее говорить. Я же этого не говорю, правильно? Значит, я не ввожу сравнительных никаких элементов. Я просто объясняю, что удмурты, вау, вообще классные. Он говорит, бабушка, говорит, прабабушка и дедушка из Удмуртии, прям из Можги, он говорит. Линейки в Советском
Можга
Союзе...
Можга — это где детские кроватки делают?
Да, линейки в Советском Союзе, говорит, там делали, деревянные линейки.
А,
говорит.
Все деревянное производство. Деревянные тут, если это когда у тебя будут дети, Леша, и
они
ты
по всем
искать...
признакам, он говорит, типичные удмурты.
Кроватки?
Ты, подожди, по подожди, я должен спросить. Слушай...
Ты знаешь, что все кроватки из Можги.
Я просто говорю... Он меня слушает и пишет мне в телегу мне. А что значит по всем признакам типичные удмурты? Я вот тебя как удмурта спрашиваю. Внешность, говорит. В смысле, красавчики все. Значит, красивые.
Это значит, что кто-то может быть некрасивым?
Я вот по своим внешним признакам типичный удмурт. Посмотри на меня. Все. Почему это все время хочешь ввести какой-то...
Да это, пожалуйста,
тебе
пожалуйста,
говорит,
удмурт,
хорошо. Тебе говорит правда. Твоя вот эта вот украинскость. Вот все время. А значит, кто-то некрасивый? Наверное, да. Украинцы? Нет, украинцы очень красивые. Украинцы классные.
Я вообще такого слова не говорила.
Украинцы классные. Все, успокоилась, Анастасия Анушка?
Я и не волновалась.
Нет, волновалась. Ты все время думаешь, что я тебе скажу, что... А вот эти такие некрасивые, такие твари там кто-нибудь. Нет, я такое не буду говорить. Форму ушей, лоб, глаза. Там есть расположение носа, он мне объясняет. Удмурт.
Из Пикассо.
Что-нибудь, да. Гудошников по внешним признакам еврей, пишет метеоролог. Горжусь этим, метеоролог. Единственное, что я, конечно, никакого отношения действительного не имею к евреям. Но если бы имел, я бы вам, конечно, устроил по полной программе. Всем бы ксенофобам, всем бы, как говорится, юдофобам я бы устроил настоящую такую, пропесочил бы. Но нет, не имею. Ну, поэтому не могу рассказывать, например, некоторые анекдоты, которые мне очень нравятся, но они такие. Мне кажется, что такие анекдоты могут рассказывать только представители этой национальности. Знаешь, и про русских есть такие вещи, и анекдоты, и пословицы, и еще что-то. То есть, когда русский про русского говорит такую пословицу, не обидно. А как кто-то другой обидно сразу становится. Это такая тонкость. Она существует. Так, что еще? В хорошем смысле, да. Не имеешь? Докажи. Фото воистину, пишет Евгений. Фото чего вам отправить?
Того самого.
Того самого?
Да.
Я понял. Спасибо большое. Ну, давайте так. Дикпик — это что-то, может быть, в будущем. Когда работы не будет, пока не могу вам отправить дикпик. Все еще думаю, что я когда-нибудь стану президентом России, поэтому не могу отправлять вам фотографии, доказывающие, что я... что я христианин, значит, православный, что я русский человек и так далее. Но опять же, это может быть неубедительно. Может быть, неубедительно. У меня жена удмуртка, иногда с мамой говорит на удмуртском, видимо, чтобы я не понял, пишет Алексей. Ладно, сейчас серьезно к изолирующим языкам. Изолирующие языки, то, за что некоторые народности сильно борются, за свой язык, конечно же, наверное, со временем обречены на вымирание.
Ну, это факт,
да.
Статистика
поэтому,
просто есть.
Да, поэтому мне кажется странным вот сегодня, когда, например, ой, фух, сейчас вступаю на эту, как это говорит, в мутную воду я сейчас захожу. Настя, давай, значит, закрывай забрало, погнали. Поэтому, когда ты хочешь учить украинский, это как бы прикольно, но как бы бесполезно. Потому что лучше, конечно, английский, но ты английский знаешь.
Да.
Ты английский. Значит, наверное, нужно какой-нибудь китайский литературный.
А там нет никакого литературного.
Ну, какая-то...
Там есть общая, мандарин и кантонский. Ну, на кантонском говорят гонконцы, а на мандарине говорят уже...
Значит, скоро понимаю, все будут говорить на мандарине.
И так далее. Вот. Там много-много диалектов.
Значит, наверное, нужно выбрать такой диалект, который...
Это зависит от целеполагания. Зачем я учу? Я-то вот. Учу не для того, чтобы на нем постоянно говорить.
Да, но я и говорю, что это...
Я из любопытства.
Это прикольно, это любопытно, но это, конечно же, абсолютно бесполезно. Потому что, ну, это уже изолирующий язык. В определенный момент может статься так, что и русский будет изолирующим, но пока нет. Все-таки сегодня еще в странах СНГ
мы вымираем.
Много говорят.
Но, нас но не... мы вымираем.
Русскоговорящие.
А говорят все меньше.
Русскоговорящие,
ну,
да.
Русские люди, просто на статистику надо посмотреть,
демографию.
Не только
русские. Подожди, русскоговорящие — это не обязательно русский человек. Но да, нас становится меньше русскоговорящих.
Всех меньше, конечно. Всех да, меньше становится, да, именно да. русских. А где-то национальные языки, именно в постсоветских республиках, они наоборот набирают... силу. Вот казахский, ты сам рассказывал, там его медленно, планомерно, полностью, и это видно по названиям городов,
знаю.
Где Астана,
я
это столица, значит.
Честно скажу, что, во-первых, Нур-Султан, а во-вторых, ты забыла просто, да, наверное, уже?
Что я забыла?
Нур-Султан.
Нет, нет, а что такое Астана, ты знаешь?
А кому?
Значение слова
а кому
Астана.
Уже какая разница, если она Нур-Султан?
Но теперь мы все знаем, что столица по-казахски будет Астана.
Ну, понятно.
Вот и все.
А вот. А теперь мы еще все знаем, что это Нур-Султан.
Ну, пожалуйста, Нур-Султан.
С казахским языком вообще, конечно, вот я помню, это западно-казахстанская область, ну, пользовались русским больше, чем казахским. Да, безусловно, документы, еще что-то, все это на казахском, но в целом, конечно, люди больше, наверное, да, в процентном соотношении говорили по-русски. Русский был таким языком, который ну, помогал коммуницировать всем народностям,
да.
проживающим на этой территории.
Сейчас это,
они хотят перейти с кириллицы на латиницу.
А раньше уже не перешли? Уже было же это, было?
Нет, они там, это же долгий процесс какой-то. Ты же понимаешь, что нельзя
закон какой-то был принят,
за секунду перейти. Да, там что-то к 2025 году, я вот такое вспоминаю. Вот, это очень сложно, потому что... Много чего нужно сделать для того, чтобы перейти на латиницу. И тут, я думаю, произойдет следующая история. Молодые казахи перестанут вообще практически учить казахский, потому что, ну а зачем, собственно, если мы уже перешли на латиницу, проще сразу учить английский?
Да нет, учить... Не-не-не-не, как учить? Смотри, ты говоришь на том языке, на котором у тебя говорят дома, естественно. Ну, так устроена жизнь. У
ну,
тебя
да.
дома, если говорят
ну,
по-казахски,
дома тебя,
ты его учить как бы специально не будешь.
Дома у тебя в основном, может быть, уже говорят давно и плотно по-русски, ну и потихонечку начинают говорить все по-английски. Казахи молодые говорят по-английски прекрасно, если речь идет об образованных ребятах. Они знают русский, они знают английский. Они обычно даже не билингво там, да? А как это назвать? Трилингво.
Ну, наверное.
Ну, вот ты понимаешь. То есть они знают три языка точно. И в этом смысле, конечно, казахский все реже и реже, я думаю, будет использоваться самими казахами. Вот. Ну, в силу таких простых причин. Если бы весь мир говорил и коммуницировал на казахском, тогда да. В этом я, опять же, вижу опасность для нашего языка, потому что весь мир сегодня коммуницирует практически весь мир на английском. Но это опасность не только для нашего языка. Например, есть французы, которые не очень любят английский и не очень-то собираются его учить, потому что у них тоже великое наследие имперского прошлого.
У них свое слово для слова компьютер есть, знаешь, какое?
Расскажи, пожалуйста.
Ординатор.
Ординатор?
Л'ординатор.
Ой, я чихнул.
Ох, правда говорю.
Да, вот видишь, да. Микрофон даже отключил, чтобы не сильно громко было.
Они специально придумывают не те слова.
Да?
Да. Но сейчас уже, конечно, все меньше, мне кажется.
Да, и извините, кстати.
Приходом
вот,
интернета.
За вот это вот оплошность.
А я должна была сказать... Здоров.
Нет, вообще это, кстати, мне кажется, какой-то моветон, когда кто-то говорит «будь здоров». Нет, это все равно, что как кто-нибудь бы пукнул, сидя за столом, а кто-нибудь ему сказал «будь здоров», ведь есть какая-то проблема, видимо, с кишечником, раз ты пукаешь, ну, не можешь сдержать это все в себе. То есть это какое-то неправильное поведение. Я думаю, что нормы этикета предписывают нам следующее поведение. Чихнул, извинись, а все остальные делают вид, что не заметили. Но вот эта наша пролетарская сущность, наше пролетарское прошлое и в некотором мере крестьянское прошлое диктует другие правила. Когда кто-то чихнул, все должны обратить внимание и немедленно пожелать ему здоровья. Потому что если он чихнул, он, наверное,
жизни,
страшно болен. Конечно, ну, естественно. Вопрос в производительности труда. Люди будут говорить на языке того государства, у которого выше всех производительность труда. Ну, а если я попроще скажу? Просто колонии говорят на языке метрополии, все. Не надо производительность труда, просто ты учишь тот язык, который везде. Обычно это язык лидера.
Но если в меняющемся коммуникационном мире неважно.
Если бы Франция была лидером, то тогда да.
Неважно, кто лидер, уже сейчас стало, неважно, потому что, ну, то есть когда-то там у нас наследие, где-то ну, по-португальскому очень много говорят.
Рано или поздно, я думаю, знаешь, что будет? Какие-нибудь специальные штуки такие ты просто присоединяешь. Балакаешь,
ну, как в фантастических фильмах.
Балакаешь на своем, а ему сразу в ухо переводят по-другому. А может, даже это не в ухо будет вставляться, а у нас какие-то чипы будут в голове, да и все. И нам, в принципе, никаких у нас проблем не будет с этим. Можно говорить на каком хочешь языке, а другой человек сразу будет слышать перевод. Но пока Google Translator — это не самая приятная вещь. Если вы когда-нибудь пытались написать там текст, и чтобы он был переведен корректно, вы бы, наверное,
ты поняли. Знаешь, удивительное открытие этой зимы.
Да? Боже мой!
Я взяла стенограмму заседания, и я сейчас, к сожалению, не могу вспомнить, какой страны. Я его читаю, и выглядит это как очень хороший перевод на русском языке. Я подумала, как странно, что быстро такой объем текста перевели. Я сейчас не помню, что именно я читала. И вдруг я встречаю в этом массиве два слова неподходящих, ну, которые видно, что они криво. И потом я понимаю, что это был машинный перевод. Я была так потрясена, потому что я знаю, что эта проблема нерешенная до сих пор. Все это все видно, это криво, косо, особенно когда с китайского там на Алиэкспресс заходишь, там вот эти, вы знаешь, там аттестация товаров, вот это все. Оно плохо выглядит, не по-настоящему. Но уже это настолько продвинулось, что я думаю, что буквально там лет 5-10 и все.
34-й говорит, я войска прибыл в 89-м, лучше всех по-русски говорили казахи и киргизы, хуже узбеки, таджики, туркмены. Хотя попадались грузины, запятая вилы. Вилы, в смысле, они умели говорить по-русски, вероятно, грузины. В 89-м году. Ну, не знаю, может быть. Не, казахи прекрасно говорят по-русски. Прекрасно. Вообще, великолепно говорят по-русски. И если мы будем представлять для них какой-то экономический интерес, если они будут видеть в России такое место, где можно заработать деньги, можно развиваться, и рынки у нас будут лучше развиты, чем в Казахстане.
А мы будем общаться по-английски, я думаю.
Нет, не, мы не будем общаться по-английски, они будут учить русский в таком случае. Ты приезжаешь в Турцию, а там турки говорят по-русски. Почему? Потому что
я такого не видел, кстати.
Да ты что?
Я просто не встречала.
Да ты что? Конечно, говорят.
Мы все говорим там по-английски.
Нет, нет. Прям говори с турками по-русски. Все будет у тебя в порядке.
В отелях, может быть, но я в отелях не бывала.
Не в отелях, вообще везде бери, говори. Все, кто как-то связан с тем, что он зарабатывает деньги на русских туристах, говорит по-русски. Просто потому, что это деньги. Это твоя работа. Ты учишь язык, потому что так удобно клиенту. 11:00. Новости. Мы прощаемся с вами до завтра. И да пребудет с вами сила.